И наша культура современная, здесь вот, где мы находимся, это вот пространство СНГ, где телефон. Мы это перекрестки двух культур располагаемся. Между Западом и Востоком, и так видишь. Наши влияние туда оттуда, и оттуда и западная культура влияет на наш ум и сознание, желание. И восточная культура тоже сейчас влияет ощутимо. И с точки зрения восточной культуры, человек успешен тогда, когда находит удовлетворение внутри себя. То есть сам становится носителем как бы счастья, не знаю. Сам. А с точки зрения западной культуры, человек успешен тогда, когда он имеет атрибуты счастья, собственность какое-то, приобретение, накопление. Мы видим, что западный мир, он это культура накопительства. Причем в конкуренциях, в соревнованиях люди делают, все хотят самых ценных, самых лучших мест под солнцем, все хотят быть очень богатыми, очень успешными, лучше других, то есть это вот мир западный. И он на самом деле достигает некого богатства материального. Но что касается удовлетворения внутри себя, не достигает. Нет таких знаний. А в Индии, когда мы были еще лет 20 назад, сейчас она меняется тоже под влиянием техники, прогресса научно-технического прогресса, тоже все богаче, конечно же. А еще до недавнего времени они шок производили на западного человека, потому что они вообще не интересовались материальным прогрессом. И были совершенно удовлетворены внутри себя. Это просто шок был. Для меня тоже был шок, когда впервые увидел, как человек лежит просто вот на обочине дороги, спит спокойно, умиротворенным сном. Рядом есть грузовики и так далее. Не беспокоит вообще. То есть он себя как дома себя чувствует. Вот в Индии такие феномены, наблюдают западные люди, они сразу берут фотоаппараты, фотографируют, это как нечто какое-то, знаете, чудо такое. Что расскажешь, не поверят, наверное, но вот факт, вы не такой вид. Вот удовлетворенные люди, у которых ничего нет. Они счастливы. С другой стороны, вот я западный человек, у меня все есть, но я более беспокоенный, чем этот человек. Я больше проблем людей, я не могу решить. Но мы с вами сегодня будем искать гармонию. Гармония заключается в сочетании богатства Запада и духовных знаний Востока. Вот это даст уникальный результат, уже дает уникальный результат. И можно назвать смело, что это успех. Вот в этом случае. То смело можно категорию успеха вот под это вот представить. Потому что все остальное несколько сомнительно. И согласно древней культуре, которую мы знаем сейчас, вспомним, как ведические книги, скажем, писания, как отражение ведических писаний из другие священные книги, несколько основ, как бы духовных религиозных обществ. Но наиболее подробно раскрыто устройство общества успешного именно в ведах. То есть, очень подробно классифицировано, обозначено, есть термины, то есть, есть описание подробных всех этих характеристик, как бы, научный подход, так сказать. И во многих других книгах священных, в общих чертах, что это описывается, не так детализировано. Больше, скажем, метафорически Иисус говорил, притчи рассказывал, говорил какие-то сравнения, сказания. То есть аллегории какие-то, что понятно было человеку. Не всем доступен философский язык. Но успех заключается, это не индивидуальное понятие, прежде всего, если мы рассмотрим науку успеха, то успех – это совокупное усилие всех одновременно. Не людей, а живых существ. Вот так это описывается древними. То есть они могли вот такие вещи осуществлять, сотрудничать все вместе. До нашей дни тоже что-то дошло, отдаленное из тех прошлых великих цивилизаций, что человек едет на лошади, допустим, сотрудничает с лошадью. Собака сторожит дом. Это до сих пор понятная вещь, примитивная вещь, доступная как каждому. Но если мы посмотрим древние эпосы, пураны, то там больше описывается такого сотрудничества. Люди общались практически со всеми формами жизни. Выше их и ниже их. Они понимали друг друга. То есть это описывается в древних таких легендах тогда. что, видимо, где разговаривают с деревьями, с коровами, с птицами, с воздухом, с солнцем, то есть они знали какие-то еще языки природы, как тенгрианский здесь называется, да, вот, отголоски того, что, скажем, здесь тоже такая культура подобная была когда-то. Или в России называют это языческая культура, которая общалась на подводе с природой. Или как Франциск Ассизский достиг этого путем поклонения Иисусу Христу. Это называется на Западе пантеизм. Когда вы общаетесь с силами природы, окружающей вас. Не только с человеком, но и с этими людьми. И так он осознает его полное целое и Бога. И то есть, когда все живые существа вместе сотрудничают, тогда все чувствуют успех и счастье. То есть один человек не способен удовлетворить все свои потребности. Это и понятно сейчас. Любому образованному человеку нужен социум. Причем разделение труда говорится. Вот женщина этим занимается, мужчина этим, через профессиональные уклады разные, разные духовные уклады, то есть люди разные, и они в соответствии с природой и способностями занимают точное необходимое место в обществе и выполняют свои функции. Потому что любят то, что они делают, и любят все вокруг. Вот это связь, любовь. Любовь, уважение. Мы чувствуем пульс не только своих желаний, но и всего общества, своей семьи, то есть освобождение от эгоизма сотрудничества. И когда-то люди могли вот строить такие вот общества. Я опираюсь сейчас на веру, не на современную историю. Современная история говорит об обратном как раз. Говорит, что человек произошел от зверя, ну, от какой-то дикой обезьяны, которая боролась, как все, за выживание. Ставить переписку. Это теория дарвинизма, которая сейчас она трещит по швам. Все уже как можно быстрее пытаются отказаться от нее, но новую теорию не знают, какую принять. Отказаться-то можно, а что же принять? Чем же руководствоваться? И в конце концов, неизбежно приходим к личным книгам. Другого нет источника. Можете сами по себе внимательно включить, найдут годы жизни многие, но нет просто. Я изучаю 30 с лишним лет личных книг. И я могу опираться на слово и сказать, что нет другого источника. Например, изначальная культура, она ведическая. Цифры мы считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Санскрит. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, шатра, 5, панча, 6, шатра. Ну, кстати, мы считаем санскрита. Сколько? Каков возраст санскрита? Никто не знает. Рукописи санскритские, возраст на 5000 лет эти годы. До этого из устно, в них написано в этих рукописях. Знания ранее передавались из устно, люди обладали другой памятью. Образной памятью. Нам сейчас нужно запоминать слова, информацию, логическую структуру, мы так же воспитаны и устроены. Ну вот, например, пастух неграмотный, до 10 считать не умеет. Но каждую овцу, что он ставит 50 лет, знает лицо и по характеру. Он умеет считать по-другому. Отношения. Мы сейчас можем назвать 100, 200, но у нас нет этих отношений. Мы цифры, мы номинально, мы абстрактно пользуемся знанием. Искусственно, так сказать. Потому что настоящая математика – это взаимоотношения. Сколько вы имеете отношений, столько вы знаете цифр. Видите, совсем другая наука. И она имела образную память. И в этой лекции мы попытаемся создать образный метод, именно который потом сформирует наш успех. Скажите, какой образ нашей жизни стимулирует нас к успеху? Но ради которого вы хотите на успеха достичь, собственно говоря. Есть образ, есть причина. Ради кого вы это делаете? Вот оно знание. Вот отсюда все начинается. Если этого образа нет, то вы не будете успешны. В полном смысле слова нет. То есть образ, тот идеал, который мы имеем в сердце, ради которого мы это делаем, он позволяет нам сверхусилия совершить. Пользуясь тем, что я давно забыл в себе, познать себя. То есть я могу делать гораздо больше, чем сейчас. Любой ученый, психолог вам это скажет, что около 10% возможностей своими люди используют сейчас в своей жизни. мозга и вообще других психических возможностей, физических возможностей. Около 10%. Это мнение может быть специальной науки, но у меня другое мнение лично. Я изучаю тоже йогу, садчакра йогу, знаю эти принципы вещей, я знаю, что человек сейчас использует не более 2%. Может быть, средний человек около процента использует вообще своих возможностей. Почти ничего, близко к нему. То есть состояние почти спящего человека. Тогда в чем был успех? Ленивый человек может сейчас что-то? Ну вот, мы сейчас как раз к этой категории относимся. Когда человек ленив? Когда он не знает, что делать. Он просто ждет, время проводит, становится привычкой. Так? Вот спросите кого-нибудь, ну, какие ты планы, какая цель жизни? Не знаю. Перед вами ленивый человек. Автоматически. Это становится его привычкой. Просто ожидать какого-то чуда в жизни, какого-то поворота судьбы, который принесет ему что-то. Как рыба, знаете что? Мать всякая, человек, рыбоподобный человек. Он как рыба, так и живет. Она смотрит вокруг глазами, посреди неба хорошо. И она смотрит, что? Вот плывет. Он что-то будет разыграть, получается. Если что-то проплывает прямо в рот, она счастлива. Если мимо, она расстраивается. Кому-то вроде, везет же дуракам. Это сознание рыбы говорит. Есть сознание растения, практически неосознанная жизнь, осмысленная. Та рука называется такой человек. Как дерево живет, он хочет жить долго, но не знает, зачем это существование вообще. Та рука, мать всякая, есть пашу кая, человек животное, который агрессивен в достижении цели. Мои деньги, убью. Не бери мое. Это чужое, это мое. Он начинает соревноваться, драться, чтобы добывать какие-то благо для себя и думает об этом успех. Это человек животный, он агрессивный, достижение цели, другие. Человек дерево, человек рыба, человек растение, а есть ракшасы. О, великие люди. Ну, ракшасы. Каннибалы, эксплуататоры, внушающие страх людям, эксплуатирующие люди, организующие общество для собственного удовлетворения. Есть такая категория людей. Это не цивилизованные формы жизни, и успех не имеют ни подчиненные, ни руководители. Вообще это не говорится. Если вы служите, проводите в борьбе с другими, вы никогда не будете успешны. Один царь жил очень давно. Я не знаю, когда. Куран описывается события очень древние. Куран, значит, очень старый. На заре творения, так сказать, еще. Но касается планеты Земля. Очень давняя история. Не знаю, сколько миллионов лет назад. Но Куран так вот. Царь Притху. Он принял царство в очень плохом состоянии. Знаете, почему? Потому что его отец, папа, был кровожадным с рождения. Был очень плохим, злобным царем. Он людей эксплуатировал, то есть он привел в запустение, все, земля даже перестала давать урожай, погода, климат стал меняться, то есть стала разрушаться, вот это цикличное движение. Как обычно люди с материальным сознанием, они разрушают то место, ту планету, на которой они живут. Неизвестно. Это был подобный человек, ну еще хуже. Он еще имел личные знания, был очень силен. Он себя считал Богом. К нему пришли пророки, раны, с целью вразумить царя, чтобы он жил на благо своих подданных, а не для себя, а для своей славы, чтобы не эксплуатировал народ, чтобы свернулся на пути своя, чтобы природа снова давала урожай, чтобы все дать вовремя, чтобы все были счастливы, все были возвышены, чтобы ни кровь не текла рекой. А ему стали говорить о причине мира, нужно сознавать абсолютную истину. Царь должен сознавать абсолютную истину, но обычный человек может не сознавать. Ну, мало ли, какой человек. Может быть, неинтересно. Но царь должен сознавать абсолютно. Полное целое чувство должен царь, как он будет управлять этими существами. Они пришли ему там сказать, что Бог уже есть. Ты не должен имитировать Бога. Ты не должен, чтобы ты тут главный и выше всех. Не злоупотребляй свое положение. Пожалуйста, образуйся на благо своих. Вспомни, что должен заботиться, как отец о своих подданных. Он им возразил, как вы. Такие глупые священники. Вы видите мой хлеб, я вас забочу, а поздравляете какого-то Бога, а не меня? Как вы такие вообще? Вы что, ученые разве? Я настоящий Бог здесь. Я исполняю желание всех людей. Я решаю судьбы. Гады приходят. И когда они видели вот это сознание, они впали в грех. Это были необычные люди. Это были правы. Авраам имеет такую силу. Его слова исполняются. Если он благословляет, это исполнится. Если проклинает, то же слово. Поэтому взяли все священные шнуры и произнесли проклятие Грама Шапа. Все унисон, хором, туман, другое сердце от этого звука у царя разорвалось на сердце. Он упал в сторону мертвы и ушел. Все, так очень недостойно управлять людьми. Никакого успеха не будет. То есть вышестоящие люди, они потому вышестоящие, что у них меньше ложного эго и больше знаний, больше разума. Не наоборот. И таким образом вот этот его папа, царь Вена, он запустили всю природу привел. Люди были в беспокойстве. Политически много партий образовалось. Единства не было. И сразу поднялись рэкетеры, воры, грабители, которые царя свергли, вообще никто ничего не контролировал. И стало еще хуже. Но не понимаете, скорее ничего. Это всегда, всегда это циклирует. Не здесь, не там, но где-то всегда в мире это происходит. Вот это закон, как мы расставим. Все идет по кругу, говорится. В разных масштабах, может быть, на разных уровнях, но одно и то же все происходит. Как солнце ходит по одной и той же орбите. Все так, ничего. Все с того, как мир говорится. И тогда народ пришел к браманам, к этому пророку, и сказал, вы убили этого негодного царя, демона. Что, собственно говоря, хорошо. Но теперь люди вообще никого не боятся. Они хоть боялись этого демона, хоть грабить, хоть не грабили друг друга, а теперь просто разорение полное. Теперь нужно что-то придумать. Браманы подумали, ну мы же управлять не должны. Браман не управляет царством. Он отстранен, дает советы. Он вообще-то зарплату не получает. Иначе он не браман. Он, его богатство аскеза, контроль чувств. Так он передает знание при сердце и силу. И благодаря после его словам все процветает, потому что он находит нужное направление слов, куда направить энергию человека. И все процветает. Поэтому браманов очень уважают и поддерживают общество. Ну там, подаяние дают, пищу дают, но зарплаты нет. Они живут просто. Мы за это очень возвышены. Они стали думать, ну что же делать? Нужен новый царь, конечно. Сына у царя Вены не было. Тогда они сделали клонирование, говоря с ребенком. Сейчас это уже науке доступно. Вот для этого, наверное, мы не поверили в эту историю. Но поскольку наука достигла этого понимания, мы знаем, что древние знали эту науку. Они взяли тело этого умершего, убитого царя и вспахтали должным образом со звуками мандалы. И создали живое существо, сына. Из мертвого этого, из клеток. Ахтан — это определенный такой мистический миксер. Но там должен быть звук мантры обязательно. Потому что сейчас люди не владеют, как бы звук структурирует все эти клетки и все остальное. Если кто-то обладает таким искусством звука, он может творить чудеса. Это тоже где-то написано. Как можно при помощи звука, мантр, слов творить чудеса. Я позже в этом расскажу. Это тоже важно. Наша речь — это тоже причина успеха и поражения в жизни. Главная причина. Всегда следите, что вы слышите и что вы говорите. Так именно жизнь и строится по этим звукам. Воспринимаете которые и излучаете которые. Сколько гнева, сколько раздражения, сколько безразличия, сколько любви. Все это взвешивается. И так управляется наша жизнь, наши поступки и события. От звука нужно следить. Они создали несколько человек, потому что сначала вся плохая карма сформировалась из этого пахтания. И клонировали еще одно страшное существо. Как это? Уродливое. Это вся греховная карма была его вены. Воплотилась в клон. Баху, как назвали его? Черный, страшненький, слабенький. Боится всего. Как только появился, сразу сказал, что прикажете делать? И куда-то его поставить, он делает какую-то простую черную работу. От этого Бахути пошло определенное время людей. Такого рода. Что это означает? Что Грех в человеке, его злобная часть, имеет само по себе не имеет силы. Без добродетели. Вот когда смешивается добродетель в человеке и грех, вот когда он сильный грешник. А когда он только грешник, он теряет силу. Когда полностью грех охватывает, он теряет силу разума и интеллекта, силу чувств, уверенность в поступках. Он как бы безличный становится. Но когда человек делает добродетель, чтобы иметь репутацию в обществе, благотворительность, чтобы иметь поддержку народа, и одновременно планирует грех, это вот это очень опасно. Вот это лицемерие страшное, как бы. Сейчас это очень развито, знаете, что на показ мы говорим хорошие вещи, показываем хорошие вещи, а потом мы за этим поступим как бы свою цель. Вот, таким образом, сочетается грех и добродетель, это очень опасно. Этого Богу опустили, и затем оттуда появился чистый добродетель вот этого вена, это же сила была его. Вот это был царь Петр. Он так он появился на свет. И когда он появился на свет, он увидел, что хотя он олицетворяет чистый добродетель, и браманы привлекли ему будущее блестящее, сразу же астрологи сказали, что ты процветание, мне будет подобно раю, который ты создашь. Но он увидел, что? Что люди с другом ссорятся. У них разные мнения. Все его не принимают за авторитет. Общество разрознено. В результате его управления люди боялись доверять даже царю. Потому что Вена был негодяем, предыдущий царь. Они так не верили, доверили друг другу. И каждый добился успеха. Слушайте внимательно. А ведь там говорится всего лишь одна формула его успеха. Всего лишь один принцип. Пытайтесь уловить его серьезно. И там описывается, как он добился успеха. Он обращался только к тем людям, которые понимают. И никогда не вступал в конфликт и борьбу с людьми. Вот сейчас совершенно другое понимание. Смотрите, мы думаем, раз люди все со мной не согласны, нужно победить эту оппозицию, а потом мы достигнем цели. И вся энергия будет на борьбу. Так начинается. Ловушка. Ловушка – это материальная энергия. Тут много ловушек. Знаете, что такое ловушка? Грешники идут на суд Божий, в карамельце, либо грешников. Ну и там присуждают им за все грехи ад. Я не сразу как символист, представляю, прямо сейчас в ад. Я начинаю защищаться, и дайте на право голоса последнее слово, подождите, подождите. Не только же вы виноваты, а как же шайтан? Он же причина этих злодеяний, он толкает человека к греху. Почему только нас обвиняете? Слишком несправедливо, очень жестоко. Они так громко сетовали, что шайтан сам пришел туда. На разборку. Мне такой оказался прилично одетый, приятный. Ну, давайте присядем, поговорим. И все. Нас спрашивают. Улыбался. И очень мягко спросил, вы священные книги читали? Они читали. Знаю священные книги, читали. И там написано, что Бог обещает, помните? Да, Бог обещает. И шайтан тоже обещает, тоже написано. Шайтан тоже обещает, тоже. И там дальше пишется, что Бог говорит правду, а шайтан обманывает. Помните? Ну да, так и пишется. Более того, я перед вами власти не имею. Он имеет вас на цели. Я лишь вас позвал, а вы пришли. Поэтому подозреваю. Ваша ответственность. Ловушка называется. Религия называется шайтан или сатана в индийских, ведических текстах майя, иллюзия. Иллюзия, которая обвораживает, привлекает, но обманывает. Пример иллюзии, миража, пустыня, человек видит мираж воды, случается такое. Ну, очень похоже, очень реально, как будто настоящая вода. Человек идет туда, и там человек бесконечно, и погибает. Обман, иллюзия. Сейчас, кто скажет, насколько мы сейчас сами пользуемся иллюзией в жизни, насколько реальностью? В процентном соотношении. Вот как раз и будет 99% перезобных методик. И около процента, на которых наемные все эти методики истины. Чуть-чуть священного, для них наемных столько эгоистических материальных желаний. Каждый может изучить выгоду из этих трансцендентных духовных знаний. Они для этого не предназначены, я собственно говорю. Вот интересно. Это не супермаркет, где мы можем сейчас эту пирамиду построить, заработать большие деньги. Нет, здесь путь к жертве. Если мы хотим успех, то путь только отказ от своих эгоистических меркантильных желаний. Ради блага полного целого. И когда это соединится в совокупности, это сознание, вот это вот неслыханный успех. Вы скажете, ну, хороший контейнер, Вдохновляет, но кто это сделает? Кто пойдет на жертву? Я хочу знать, кто первый это сделает. Я первый не дурак. Иначе я буду единственной жертвой, которая будет смотреть все остальные. Я выигрываюсь. Конечно, приятно слышать такие вещи, но я не верю, что можно осуществить. Это утопия. Нет. Именно так мы с вами и живем в семье. Только так, значит, семьи не будет. Если вы не совершите жертву, семьи не будет. Это каждый прекрасно знает. Мать – это жертва, отец – это жертва. Дети должны служить родителям, совершать тоже жертву, чтобы семья была полноценной, иначе они не смогут понимать друг друга без служения. То есть мы именно в служении, в самоотдаче понимаем друг друга. Если я буду приказывать вам давить на вас, я так и не пойму вас. Для меня будет просто раб без людей. Но если я служу вашему разуму, вашему сердцу, если я люблю из любви, я раскрою вашу личность, почему другого, а вы мою. Я раскрою удивительное богатство отношений, а это и есть успех. Счастье исходит только из взаимоотношений. Не из денег, не из недвижимости. Люди копят деньги, приобретают недвижимость для того, чтобы там были отношения, чтобы там было счастье внутри. Но поскольку они забывают строить эти отношения, служить, они получают все это счастье. В больших домах не страдают тоже. Что происходит в больших домах, часто богатых? Семьи живут как в своей комнате, запираются, не хотят общаться. Каждый просто не занимается. Отношения также. Наш век калит именно этим характером. Поэтому спрашиваем, как успех, что такое успех? И есть, конечно же, разные категории людей. Давайте поговорим о двух категориях людей сейчас сначала. Есть категория людей, которые достигли материального успеха. Вы их знаете по именам. Например, другие цели. Есть еще известные поставленные киноактеры, очень богатые люди, там, режиссеры Голливуда. Это тоже известные. Известные в мире, читают новости, интересуются такими богатыми людьми. Вот они достигли успеха. А теперь давайте посмотрим, как они живут, эти люди. Что за успех? Битлз. Молодые, самые прославленные платформы группы Пойнтов. Весь не знает Битлз. В то время 60-е, начало 70-х годов. И вот они говорят, нас никто не понимает. Все думают, что мы счастливы. А на самом деле мы не знаем, что делать с этим. И вот в Москве ко мне пришел один человек и сказал, у меня есть друг, очень богатый человек, у него проблемы. Не могли бы мы встретиться, поговорить с ним? Ну как, психолог, скажем. Ну, с человеком нужно пообщаться. Плохо ему очень, очень плохо. Я говорю, а в чем проблема? Насколько он богатый? Он настолько богатый, что я не скажу даже вслух, не поверю. У него неверное количество богатства. Я обеспечен исправным образом. А в чем же проблема, скажу? Не может увеличить свой богатство? Я говорю, а зачем увеличить богатство, если уже все есть? Вы не понимаете, тогда нет смысла жизни, не знаете, зачем все это. Говорит, такая большая проблема? Да, говорит. Он уже принимает таблетки, спать не может. У него уже большие проблемы. Это не шутка. Нет. И тут сказал то же самое. Мы на вершине славы и богатства. Но нас никто не понимает. Мы несчастливы, мы не знаем, зачем все это, куда дальше идти. И находим деньги. Типичная сцена. Это говорят веры. Достигает человек пик этого совершенства, а потом что? Какая-то бессмыслица. Как царь Сардана пал. Вот он царь, у него царство, у него гарем, все есть. А смысла нет. Скажет, ну что, большая проблема. Он сжег себя вместе с гаремом, потому что не мог жить без этого смысла. Вот это разум человека. То есть горе-то от ума, говорится. Это категория людей успешных, так сказать, богатые тоже плачут, говорится. А другая категория, которая не достигла этого успеха, она ниже. Она подражает этой категории. Желаю быть счастливым, как они. Ну, кажется. Вот и все. Давайте будем счастливым. Кто-то несчастный, ну, тот не будет. Называется иллюзия. Иллюзорность. Давайте рассмотрим, что это источником счастья, а что источником страдания. Ну, на внешнем уровне легко понять. Горячо, больно, страдаю, ясно, надергиваю руку. Тепло, приятно, мягко, сажусь, укладываюсь. Счастье. Ну и так далее. На этом уровне очень легко все понять. Вам на внутреннем уровне что является источником счастья? Я спрошу вас. Скажите, вот когда вы чувствуете зависть, вы чувствуете счастье? Это источник страдания. Вот она, наша зависть. А когда мы чувствуем жадность? Мы чувствуем счастье. А когда мы чувствуем любовь и добро кому-то, мы счастливы в своей природе чистой. Вот откуда счастье. От этого обмена любовью, это называется жертвоприношение. Обмен любовью. Все бескорыстно, все дает с любовью. Это предвзято. Потому что я люблю, я благодарю, и мне ничего не нужно. Просто я выражаю свою любовь. Естественно, приходит опыт. А естественно, без требований, без ожиданий даже. И всегда вызывают удивление такие отношения. О, это мы? Так я же не достоин, я же не даже не ждал. И это именно это происходит. И люди чувствуют счастье, когда они бескорыстны, а никогда не жадны. Говорится, как только появляются деньги, большие вместе с ними в ум приходит беспокойство. Как же сохранить эти деньги? Как не потерять эти деньги? А как хорошо мудрецы говорят, человек копит богатство, страдает. Это тяжелый труд. Тратит деньги, переживает, страдает. Теряет богатство, тяжелый труд. Всегда страдает. Уменьшается богатство, страдает. Как только он связывается с этим понятием богатства, вот есть люди богатые, которые себя не отрицают с богатством. Это очень редкие удачливые души. Потому что живут они совсем другие. Как это? Талант. Вот он там поет, вот эти на ларете. И ему все равно, сколько это стоит. Потому что он счастье совсем по-другому. А другой думает, а сколько это стоит? Он так стоит. О, это дорого стоит. Давай-ка я его сейчас туда запущу, сюда в зал запущу, и буду выжму из него все деньги. А? Ну, так кто из них счастлив? Те, которые выражают именно свою душу, он нечестивый. Это путь жертвоприношения. Итак, есть люди разных планов жизни. То, что вы слышали, как кастовая система, послушайте внимательно. Не совсем кастовая система. Все можно извратить, все можно испортить. Изначально существует 4 природы человека. Не кастовая система. То есть 4 различных качества людей. Врожденных. Это рабочий класс. Это простые люди. У них нет развитого интеллекта, они не стремятся быть учеными, допустим, руководителями, зарабатывать большие деньги. У них нет такого чувства ответственности и желания занимать высокий пост руководящих. И нести за кого-то ответственность. Это простой рабочий класс. Их критерий – честный труд. Тогда их называют рабочим классом. Другая категория людей, более развитое сознание, это бизнесмены, торговцы, производители. Такой вот. Они способны организовывать труд и быть богатыми. Это их природа. И не руководит не жадность, а расчет. Не путайте. Жадный человек, это уже не бизнесмен, это что-то другое. Он расчетливый, но не жадный, потому что его богатство – это богатство достояния всего общества. Как талант рабочего умельца, золотые руки, достояние всего народа, искусство он делает. Да, это достояние всей нации. Также деньги богатого человека, достояние всей нации. Так. Выше этих людей идут управляющий класс, администраторы, воины. Они действуют на благо общества, организовывая его, чтобы там все было на своем месте. Главное, задача, чтобы каждый соответствовал своему месту, чтобы никто не воровал, не ущемлял интересы права друг друга, чтобы не посягал на чужую собственность. Это управляющий класс. Это их задача. Они поддерживают как бы дух общества чистый. Поэтому тут есть сила, закон и насилие. Они могут наказывать тех, кто нарушает эти правила. Они наделены этой природой наказывать, для них это не грех. Применять насилие, они ходят вооруженные. При них всегда это оружие. Это управляющий. И воин. Причем воин — это тот, кому вы скажете, вот всю минуту. Если нужно спросить, сейчас иди туда, отдай жизнь. Он встанет и пойдет. Он раздумывает не будет. Он всегда готов. Это природа воина. Это очень сильные, смелые люди. Склонны к боевым искусствам, к руководству, очень находчивые. И они всегда очень яркие личности. Когда они говорят, вдохновляют людей. Это самое яркое проявление общества. Это гуна страсти человечества. И они герои. А бизнесмены, они руководствуются нравственностью, ценностями тонкими, культурными. Например, они меценаты, они любят антиквариат, вот эти ценности, ценители. Они имеют вот эту способность тонкую. И как бы высший класс интеллектуальный – это интеллигенция, священники, учителя, философы. Они обучают людей различным наукам. Они не имеют права излагать свое мнение. Они должны повторять абсолютную истину, которая всем должна быть известна. Как один Бог, говорится, не два Бога, не три Бога, не пять религий, одна религия существует. Все разумные люди должны прекрасно это понимать, иначе в мире будет разруха. Война даже между религиями. И когда вообще идет, никто никакого покоя не найдет ни в душе, ни в мире, ни в семье, ни в обществе. Если одна религия защищается от другой религии, то это уже конец света. Потому что Бог один. Это должны знать самые разумные люди планеты. Это их природа. И то есть людей делит природа на эти классы, не мы друг друга должны делить. А природа, как сливки, всплывают сами в молоке. Природа такая сливка. Как лев со зверей в лесу. Никто его не уполномачивал. Никто не давал ему диплом или документы. Царя. Это его природа. Вот природа управляет этим миром. И когда человек следует своей природе, просто познает свою природу, следует ей, в мире воцаряется гармония. Вот это образование. Поэтому, конечно, чтобы осуществить вот этот грандиозный план, необходимо некоторое образование. Для чего, собственно говоря, мы встречаемся, говорим на эти темы. У меня практически каждый день где-то какие-то лекции. Эта тема у меня развивается тоже с годами, как-то вот тоже я ее познаю более глубоко, и до конца обознать никто не сможет никогда. Это безграничный процесс. Поскольку связано с абсолютной истиной, там границ нет. Но мы рассматриваем эту науку в аспекте пользы сейчас, конкретно в наших условиях. Что может извлечь пользу оттуда? Прежде всего, польза в том, что мы должны научиться сознавать полное целое, не только себя и свои желания. Освободиться от ложного эгоизма. И для этого нужно познавать природу друг друга. Вот, семь людьми, каким мы живем, общаемся на работе. Нужно увлечься этим процессом общения, обмен любовью. Мудрецы говорят, обмен любовью — это шесть моментов. Три пары. Три пары поступков, действий, которые именно возрождают наши изначальные духовные, любовные, чистые отношения. Первая пара. Давай, давай, принимай, давай. Ну, это не спорно, практикуем, куда-то трогается. Невозможно для этого войти, если всегда. Если муж жене не делает никаких подарков, надо сомневаться в любви. Любой человек, которого не поздравляете с днем рождения друга, будет сомневаться тоже в отношениях. Без такого обмена нет поддержания наших отношений, нет уверенности. Не теряем веру. Дары нужно делать. Но это говорится не сам дар ценен, а чувство, с которым вы это делаете. Это может быть что-то незначительное, но если на самом деле с любовью, этот дар останется в сердце на века человека. Например, одна бабушка внуку на 16-летие поставила бутылку водки, дарила. Тоже дар какой-то. где верность? Любовь же бабушка, как привет. Бывает, мама с любовью варит чью-то ногу в кастрюле для своих детей. Я извиняюсь, но не первый раз не понимаю, что это шутки у меня, потому что я вегетарианец. Я об этом тоже скажу несколько слов. Потому что без смены пищи нельзя сменить направление жизни. Видите, да, как чья-то нога в кастрюле? Бывает. И все ждут себя, когда насладятся. Чья-то рука, нога тоже, передняя лапа, или там ухо чье-то, или язык чья-то из кастрюли вылазит, тоже варится. Какая картина? То есть труп какой-то разделанный в кастрюле, и вся семья сидит и ждет. Когда же мама улетит с любовью? Это любовный обмен. Извините за это издевательство, что некоторые перевразные, наверное, неприятно совершить. Но я немножко так пошутил. Вы увидите это, если станете вегетарианцами, если кто-то захочет. Вы именно так все увидите. Что там чья-то нога и так далее. Это не пища для человека. Для его разума тоже не пища. Вы не можете съесть, кого любите. Вы только можете съесть того, кого не знаете. И нам выгодно кого-то не знать, извините, если мы хотим есть. Даже каннибалы не едят себе подобных, они врагами не съедают. Кого не знают, они не едят, него и съедают. Там любви не может быть вообще в этих отношениях. Поэтому будем говорить, если вы хотите сейчас встать на более другую платформу, как в развитии цивилизации, нам нужно позаботиться также о пище, о своей деятельности, об отдыхе, о состоянии ума. Сейчас идет другая культура, более тонкая наука, которая от нас потребует тонких усилий, интеллектуальных, духовных усилий, чтобы изменить свою жизнь. Не деньги, не какие-то грубые политические, сказать, манипуляции, экономические, кризис или другое, а внутреннюю энергию пробудить нужно, чтобы понять новый уровень цивилизации, который мы вступаем в самом сегодня. Волей к воле вступаем. То есть поток духовной информации, поток вообще идет. Сейчас закон кармы и реинкарнации как и в школе не знает, смотрите. Я со всеми там понятия не имею ничего. Потому что просто деньги зарабатывали, производили там что-то, молоко, мясо, яйцо, там, рыбу, там, отчитывались на пятилетках, вот как мы успешно, успех, 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 сколько яиц, сколько кур забито, съедено, сколько коров забито, съедено, сколько рыб наловили в океане, съели, законсервировали, сколько запаслись пшеницы, успех. А потом что? Что забыли? Почему? Отношения, забудьте все про отношения. Нельзя есть так живых существ, как вы пытаетесь. Это что за отношения? С природой, с миром, Бога. Человек еще забыл. Нужно просто пожирать все живое. Поэтому здесь очень тонкий момент. Любая пища описывается, это греховно, если не освящена. Христианство. Если не освящена, любая пища, это просто грех, это болезнь. Болезни несчастья, потому что мы видим какое-то живое существо. И задача к минимуму насилия свести, к нулю практически. И вот когда мы видим растительную пищу, ну это может быть молочная пища, не растительная, молочный белок, проще, кухня понятно. Когда мы это едим и освещаем ее, то она считается абсолютно чистой от кармы. И вы сами можете в этом убедиться в процессе. На опыте, если кто-то еще не имеет, можете прямо на опыте убедиться, как это работает просветляюще. Я именно через пищу познал эту науку. Именно через пищу. Поэтому именно с этого нужно начать свою жизнь. Если мы можем изменить жизнь, изменить пищу. Пища – это гуна, качество. Это качество мы прокладываем в себя, с нашим качеством. Меняете качество, меняете себя. Качество. Вы то, что вы едите, так и говорите. Это интересная наука, важная наука. То есть пища очень важна. С этого начинается первый уровень осознания полного целого, пищи. Потом идет выше здоровье. Тогда можно уже здоровье поговорить. Пока вы не смените пищу, о здоровье забудьте. Но если вы можете не говорить, это пришивать новые затраты на старую одежду. Мы не сможем. Сейчас видим, что вот в Казахстане программа 20 тысяч, чтобы оздоровить общество. Мы тогда должны позаботиться о нашей пище, которую мы едим. И даже растительная среда модифицирована, нужно подумать об этом. Ведь это Шаг за шагом влияет на нашу структуру, наши клеток и ДНК. И на наше потомство. Конечно, может быть, на нашу судью с рук что-то. А у нас теперь уже аллергия на все. И рак с рождения может быть. Уже таких фактов больше становится. Поэтому сейчас мы нужно включить этот рассудок и познать изначальное творение мира, как он изначально был создан. Не нарушая этого, нельзя вмешиваться в эти вещи человеку. Планировать ГМО, там, переделывать, последствия будут необратимы, могут быть. Мы можем исчезнуть как цивилизация, разум потерять. Потому что пища может разрушить тонкие ткани мозга, а может восстановить их, смотря какую пищу мы едим. Это некоторое отступление, что касается пищи. Здоровье, потом можно уже говорить о здоровом образе жизни. Жить так, чтобы болезни не приходили в принципе к нам. Современная медицина, она лечит, когда уже проявилась какая-то болезнь. Она не может уже предупредить эти вещи. Нет, не занимается сейчас. Профилактика. И если вы заболели, пойдете к врачу, он сразу скажет, диета. Это и есть ваша пища. Он сразу скажет, что мясо не есть. Потому что для обмена веществ это сильная работа. А если вы больны, то как раз нужно облегчить это все. Вы перегружены этими сказать, процессами. Вы не справляетесь, поэтому, чтобы переварить мясо каждый день, представьте, человек будет нуждаться в спиртном. Немножко огня залить туда нужно, чтобы активировать желудок. А иначе вы не справитесь, будете гнить. Потому что мясо – это продукт разложения. У нас длинный кишечник. Сколько шлака проводит? Это атеросклероз. Это не знаю, сколько нечистоты мы сейчас носим из этого продукта. Уже Василий Жириновский сказал, мясо – вредный продукт. Всем сказал. Можете включить, посмотреть. Он просто кричит, когда что-то понимает, и начинает кричать. Мясо – вредный продукт. Прямо. Его карты мясо не едят. Закон. Принцип, смотрите, уже что-то меняется. Потом из государства становится, что животные, никто не имеет права убить, равноценно убить человека. Они такие же имеют права на жизнь, как и все люди. Потом государство, что такие законы не дают. Смотрите, мир меняется, люди начинают что-то понимать. Что мы не имеем права на такие чудовищные формы насилия, масштабы и такую жестокость. Мы не имеем права решать, кому жить, кому умереть вот так вот, бездумно, правильно. И когда человек заливает спиртное в свой желудок, чтобы переварить то, что он ест, осознанно или неосознанно, потребность есть такая в алкоголе, активируется нижняя чакра, сначала язык, потом желудок активируется, потом эта активность давит на гениталии, искусственно, конечно. Человек говорит, куда пойти? Уже поел, уже выпил, куда надо пойти? Неосознанно действует. А куда пойти? Начну глупо идти, куда еще пойти? На улицу пойти посмотреть на кого? На противоположный пол. Гениталии заставляют действовать дальше. Поэтому в культуре, как мясоедов, естественно, имеет место алкоголь и незаконные внебрачные отношения. Это сейчас стало обычной культурой, не гласной культурой, так сказать. Ну, со всеми бывает так. Мы на это закрываем. Ну, куда деваться? Ну, так происходит по нашей природе. Хотим мы, не хотим. Мы склонны к этому. Нет, это пища. Если вы переходите на вегетарианскую, тем более насыщенную пищу, вы сразу видите в этом плане большие перемены. У вас облегчается все ваше существование политическое, если к нам не освобождается. На 90% ум освобождается от проблем. Кстати. Если вы едите освященную пищу, не просто вегетарианскую. На 90% это большая разница, огромная разница. Практически все, кто переходит на священную пищу, становятся по природе мудрым уже, очень быстро человек. Мужчина, женщина, ребенок, не важно. Насколько ясное, потрясающее мышление. Как дети, пока они читают, потрясающие вещи говорят. Потом постепенно вот это пробуждается, усваивается, они теряются. Взрослым становятся. Окончательно после всего, конец. Это пища. Первый шаг к успеху. Другой шаг к успеху – это работа. Пища должна давать энергию. Ленивый человек. Да. Он что-нибудь скажет. О, это долго. О, это неосуществимо. О, это еще невыполнимо. Это, конечно, хорошо, что вы говорите, но когда это будет? это не выживет. Нет энтузиазма, то есть путь-то правильный, но нет ни решимости, ни энтузиазма в его работе. Веры нет. То есть, когда мы едим освященную пищу и начинаем задумываться об абсолютной истине, у нас появляется вера, энтузиазм и решимость. Хорошо, вы правы, вы правы. Сейчас время такое, это как плохая погода, везде идет дождь. Я не могу выйти так вот руками и изменить погоду. Хорошо. Хорошо. Дальше все берут взятки, там едят мясо, все общество. Куда пишут? О чем тут говорит вообще? Что, я так изменю мир, что ли? Я не верю. Да, я тоже это так верю. Но вы можете раскрыть зонтик над собой. Не смачиваться. Это погода. Это факт. Вы можете быть абсолютно здоровым человеком в уме, в разуме. И вы будете именно частью общества, которое будет прояснять, просветлять, освобождать людей от страданий. Вы станете уникальной личностью. Это разве не успех? Сегодня на фоне плохой погоды будет очень ярко выглядеть. А потом появятся еще зонтики, еще зонтики, еще зонтики. Могут уже легче с кем-то. Мне пришлось преодолевать многое, конечно. Потому что только с вегетарианцем в 85-м году, когда вообще никто не слышал вегетарианцев в России. Не было ни одного кафе вообще в России вегетарианцев, сейчас их множество. Когда за вегетарианцев судили и статью присуждали. Вегетарианство для здоровья, да, суд. Людей осуждали за это, наказывали за это. В то время пришлось стать вегетарианцем. Вы представьте, что мне пришлось преодолеть в обществе. Это, думаете, было легко? Но потом появляются еще такие единицы сначала. А теперь такой у нас на клипу 5 кафе вегетарианцев. Работает? В Москве еще больше. А в Сибири 40 просто. А с освященной пищей. 40 кафе вегетарианцев с освященной пищей. И люди очень хорошо относятся к этой пище. Все знают эту страну. Вся страна. Потому что это не просто пища. Это большая сила. Это же энтузиазм, дело, энергия, действие тоже не будет. Не сомневаться. Не выклинивает, пробуждает человека. И то есть, если человек ест мясо, он силен в агрессии. Если ест освященную пищу, он силен в творчестве. Те другие сильные, но по-разному, в разном качестве силы. Лев, он силен именно в агрессии. Если нет, не нужно никого убивать, и есть, он просто лежит. Вы на него пахать не сможете, попробуйте. Запрячь его и пахать на лев. Может быть, и великие мистики могли даже львов приручать, да, в какие-то времена. Потому что все времена, древние юридические времена, даже львы и тигры не ели мясо. Описывается, не пили молоко из-под коров. Подходили и пили молоко из-под коров. Назначались этим, что-то ели еще не знаю. Даже хищники не проливали кровь. Это такая была атмосфера. Конечно, был другой воздух. По-другому светило солнце в то время, конечно же. Растения были другой силы совсем. Сейчас растения слабее. Все слабеет, наши калий, все постепенно слабеет, оскверняется, воздух уже не чистит. Я никогда не мог представить свою бытность молодую, что когда-то воду будут продавать в магазине за деньги. Мы пили из рек на Дальнем Востоке. Я в Алма-Ате в свои 14 лет пил с АРК в городе, стаканами, стаканами стояли на столике, которые пили с чистой горной водой. И не пили оттуда. Вы не знаете об этом? Да, все эти были чистые. И кругом не приходило, озера были чистые, пили отовсюду, из озер, из озер, все. Если мне сказали, что будут продавать воду в магазинах, это потому что? Это вот Беляев написал фантастический рассказ «Продавец воздуха». Это же кошмар. Все там воздухом продавал. А потом, пожалуйста, в Токио автоматы с воздухом сидят, пожалуйста. Но не представляешь, пишешь кислород, отдышиваешься на улице от газа. Есть? Это мы с вами построили такую цивилизацию. А вы скажете, я ни при чем, я вообще в Астане живу, и не в Японии, и водой не торгую. Нет, мы часть всего этого. Вы должны сознавать, если мы не служим белому, мы служим черному. Мы все равно активны в любом случае. Если не занять нашу энергию в белом направлении, а в черном займет ее, другие силы займут. Как вы, Христос, кто не станет против нас, не сможет быть безучастным ко всему. Если вы в знании действуете, то в неверии, что будете действовать, а действовать все равно будете. И мы косвенно прямо причастны. Как? Супермаркет, ходите? Ходите. Августу покупаете? Покупаете. Труд убийц набойных оплачиваете? Оплачиваете. Чего жалуетесь? И почему думаете, что вы к этому не причастны? Косвенно и прямо вы должны немножко раскрыть свой разум, что вы причастны к этой цивилизации. Мы есть та самая причина, которая строит вот эту цивилизацию, в которой люди страдают и не могут добиться успеха. И приходят в ситуацию, как жить хорошо. Но только представьте, для чего мы так родились? Мы уже не знаем, как жить вообще. Все вроде есть. И деньги зарабатывают, все на этом всего полно вообще. А как жить? Где счастье? Мы должны знать, прежде всего, законы счастья. А не только платить и покупать, платить и покупать, платить и покупать. Это мы научили. И мы даже уже забыли, что мы оплачиваем труд убийц, допустим, труд наркобизнеса, труд виноделия, производство табака. Зачем это оплачивать? Зачем это поддерживать? Это же шайтан. Отдайте это шайтану обратно. Все эти вот красивые сигареты сейчас очень красивые. Запах, ароматизированный все. Признание искусства. Но слава богу, стали на упаковке делать антирекламу, там какой-то страшный. Но одна женщина сказала, она пришла ко мне с этой коробкой сигарет, спрашивала, как будет здесь увидеть. Я говорю, видите рекламу? Она говорит, такая ужасная реклама. Я перекладываю в красивый портсигар, потом, когда покупаю, ну, какой-то выбросил, потом скурю. Я не могу смотреть на это все. Вот, видите, тоже есть способ иллюзии еще, да. Красивый портсигар, и все нормально, никакие проблемы, шайтан знает, что делать. Что вы так меня обвиняете, говорит сатана? Я ничего не делаю. Как ничего не делаешь? Разве не ты? Толкаешь дверь. Да нет. Вот смотри, видишь, красивый баран. Вижу. Смотри, я ничего не сделаю, только получше прошитаю, подойду к тебе. Смотри, что будет сейчас. Баран развернулся, твой оторвался. Получше прошитаю. И пошел гулять свободно, и пошел в хозяйский дом. А там, в прихожей хозяйского дома, огромное фамильное зеркало, подарено на свадьбу дочери от отца. Я увидел барана, ведь там отражение другого барана. Ну, а кто тут самозванец какой-то? Отбежался. Тут жена выскочила, хозяйка дома, говорит, проклятый баран вообще. Зарежь его, такой зеркало, подарок от отца, на всю жизнь, на свадьбу. Зарезали баран. Пришел муж. А где баран? Зарезал этого барана, в общем, зеркало разбил. Как? Моего барана бойцовского. Ты сколько за него заплатил? Он всех баранов побежал в кругом. Бойцовский баран. И ты зарезал моего барана в воду из дома вообще. Выгнал. Пришла она к отцу, братья, муж выгнал. Как? Ну почему? Из-за барана? Из-за барана к жюри война. Посмотри, как они дерутся. Посмотри, как они бьют палками, они несут оружие. А я что, взял только голову, что хорошо там? Я ничего не делаю. Как устроен стальный мир? То есть мы должны думать, что мы не причастны к этой проблеме мировой сейчас. Мы есть часть этой проблемы с вами тоже. Потому что есть то неосознанно, как бы невинно действует. А результат получает. Представьте, я совершил преступление. Не знал закона. Меня что, продали? Ну как? Ну я же знал. Вот такой закон. Статья будет все равно. Может, какой-то смягчающий мир, чтобы соответствовать своим изменениям. Знаешь, не знаешь, закон работает. Ребенок наивен. Тянет руку в огонь, потом еще что-то. Я не знал. Могу все равно что-то. Закон не закон. Мы живем в законах природы. Нужно понимать, нужно интересоваться. И ты, человек, Адхата Брама Джигесу, интересуйся истиной. Если ты человек. Иначе ты будешь страдать. И ты не сможешь понять, почему ты страдаешь. И ты даже захочешь умереть, и не сможешь умереть. Вот такие вот эти предсказания жуткие. На этот век кали, когда люди утрачивают знания, связь с Богом, связь с миром, с энергией, с живыми существами, друг с другом утрачивают связь. Конкурируют, эксплуатируют, убивают за деньги. Вы кто представляете, в каком мире мы живем? Теракт. Что такое теракт? Вы слышали слово теракт? Сегодня. Ну, слышали там, когда-то там Николая Первого, такого второго там бомбу бросили, вот это был теракт. Но это бросили в причину, как бы страдания, как бы, Но мы никогда не могли взять в то, что могут делать теракты на невинных людях, когда нам взрываются, спящие люди. Да, мы живем такой постоянно. А сейчас мы уже таком привыкли. Теракт. Не так. Да, это часть нашей жизни теракт. Как это сказать, честно? Мы виноваты в том, что мы это уже приняли в условиях сети. А, да, это бывает. Да, это часть нашей жизни. Это не часть жизни. Это то, что мы искажаем в жизни. Никто за этим должен мириться с таким предложением. И начинайте с себя, чтобы вы могли иметь такой свободный, чистый разум, независимый, чтобы он не подвергался этим влияниям дурным и не привыкал к ним, не обуславливался. А вы только когда обуславливаете, говорите, а что поделаешь? Такова жизнь. Слон говорит, я не могу управлять цепочкой. Я уже пытался, когда был маленький. Вот такой. Я не мог управлять стальную цепочку, на которую он привязан. Поэтому я даже не пытаюсь. Но живот такой большой слон, он может вырвать дерево с корень этой цепочки. Но оно обусловлено. И мы стали обусловлены, поэтому мир не меняется. А не говорит, ну что? Поэтому сначала пища, потом оздоровление. А здоровье означает состояние ума, не только тело. В принципе, у болезни три причины. Они говорят, только три причины. Это нечистота. Первое. Второе. Неправильное питание. И третье, самая главная причина. Беспокойство ума, метание ума. Психическая проблема. Стрессы. Вот что интересно, я наблюдаю. Есть люди, которые подвержены маленьким стрессом глубоко, а другие защищены. Кто-то ничего обиделся на всю жизнь вообще, еще с ним делать. А другого спустя, да, позитивно пошутил, пошел дальше, работает все нормально, не подвержен стрессом. Сейчас все больше и больше людей становится уязвимых, обидчивых, недоверчивых, замкнутых, вот таких вот толстых, которые заедают свои проблемы, свои стрессы. В Америке это явление. Сейчас пытаются решить проблему. Полнота, откуда? Много полных людей. Выясняется, стрессы заедают. Насилие было какое-то над ними, что-то еще, это не заедает этот стресс всю жизнь. Не могут избавиться. Это личное направление. Кто из здесь сидящих вообще не обижен на кого-то? Все. Полиция. Даже я-то не улыбнулся, вот когда услышал, посмотрите. Потому что на самом деле в кабине находится. И уже и шутки не воспринимают. То есть вот это наша позиция. Смеяться нужно, знаете, царевна не смеяна. Попробуйте рассмешить еще. Нужно такой талант иметь, то, чтобы рассмешить человека. Здоровье – это здоровые мысли. То есть признак здоровья – позитивный ум. Отметьте. Если в уме есть вот эти негативные тенденции, вы еще не здоровы. Надо еще лечиться. То есть исцеление полное означает, когда ум становится самым светящимся у человека. Даже слушать негативное, сжигает это все, и нет, но позитивного происходит. Самый светящийся ум. Как огонь бросаете мусор, он сожжет его, он не осквернится. Вот такой нужен ум человека. Самый светящийся ум у людей были в сафе югу. По эпоху Кали у всех умах людей недоверие. Главная часть культуры – это не доверять друг другу. Даже близкие люди не доверяют друг другу. Это ума людей. И они немножко остерегаются, боятся людей, другие сейчас. Такое состояние ума. На то есть, конечно, причины, понятно. Но страх, что с ним делать? Я не боюсь людей, потому что есть опыт. Я не зря больше есть опыт, простите, не просто такой больной. Меня обманывали, а? Мне изменяли, меня бросали, простите. Я видел, как родители разводились. Я остался ненужным ребенком, я все это на себе испытал. Поэтому мне есть причины не доверять. Согласен. Опыт есть такой у всех. Какой-то опыт есть не доверять. Но папа ведь говорит, друг мой, зло никогда не дарит того, кто принял добро. Если бы я этого не заслужил, то мы бы это не пришли. Должен сейчас понять что-то большее, чем просто то, что с ним происходит какое-то счастье или несчастье. Должен понять причину в себе найти. Потому что страх, причина его, какой-то конкретный грех, выражается в конкретном страхе. Или нужно очищение. И чистое сердце, значит, бесстрашный, позитивный, ясный. вам зло не примешивается, не приклеится, даже, в принципе, не подходит. Как если свет включает, тьмы нет, она будет. То есть вы устраняете ее, что просто в своем присутствии. И с отрицательными качествами. Макарадж Кришна был именно таким. Так и вырос на него. Что не другом казалось, они стояли напротив него. Что если они руку протянут, так и не притянутся. Не для себя. Такое величие было духа. Невозможно было навредить такому человеку. Как легион, говорит, энергия охраняет такую душу. Знаете, сколько энергии хорошего было? Надо присоединяться. Не надо бояться. Надо присоединяться. Не надо присоединяться к энергии доверия, зла и таких вот вещей. Мы воспринимаем человека плохим сейчас вещами, потому что есть страх, а страх в нас причина. Не оплачивайте мясо в магазине, не покупайте. Не покупайте водку и вино. Не покупайте сигареты. Не принимайте наркотики. Вы скажете, да, сурово. На праздник тоже нельзя. Но намного больше шампанского. Нет, не надо. Ну сколько там надо? Ну как же Новый год, как же праздник? Все-таки пара, помните, ну, как хочется приключения какого-то, не пить, даже попасть в квартиру, там, встречу свою любовь, нас же вдохновляются, да? По пьяну, понимаете, свою любовь. Напился, очнулся уже с любовью, все. Без всякого усилия, просто нужно напиться для этого и попасть в чужую квартиру. Хорошая история, смешная, конечно, сейчас. Но это же иллюзия. Кто-то может повторить все это? Такое происходило? Что по пьянке на меня что-то настоящее? Не вижу, не верю. Нет. Почему здравый рассудок? Потом праздник проводится по-другому. Например, цветок пахнет. Человек тоже пахнет. Так, такие разные. Цветка, запах не справит, несчастье. О, праздник такой был ухаживание. О, лаванда начинает. Ну что, удар, хочется себе писать. Откуда такие запахи? Причем цветок это отторкает от энергии. Не пользуется ли. Он пользуется просто землей, там водой, там грязью какой-то, что мы не пользуемся. Он это принимает, что нам нужно. А отторгает потрясающие полезные вещи. Такие эфиры тонкие, что подражают наши разум, переживания все. А человек, если он моется, у него нейтральный запах. Ну, почти ничем не пахнет. А если не моется, то запах есть. И не горная лаванда нет, ну все. Совсем что-то другое. Встречаете этих людей, которые в принципе не мыться? Я думаю, сейчас таких людей практически не воспринимают. Таким принципом. А вот когда было движение хиппи, была такая философия – не мыться. И лидер этого движения не мылся по-настоящему, он уже где-то несколько лет. Вот, он выходил в джинсах, который спал, и ел, и все на свете, и были длинные волосы, там, копошились вши. Если он заходил в такой зал, то ползал, сразу чувствовал его присутствие, сразу. Очень сильно энергетика, как мне сходило, сразу все понимали, что он здесь. Прошибал. То есть это вот реальный факт, что люди иногда вот так вот живут. Запах человечества, такой становится. Тоску наводит, безысходность, жить хочется. Но человек разумный, гомо сапиенс, понимаете, он что делает? Он извлекает запахи из цветов. Надо на себя. Вот теперь я вижу корня лаванда. Он себя чувствует уверенный, как он начинает как бы, любовь пробуждать в ком-то. Интересно, ему привлекаются по запаху, вот так вот все круто. Прошел удивительный такой. Это запах цветов. И что рекомендует вера? Когда вы себе предлагаете запах духов, себя выдраживаете, вы поклоняете себе людей. Ваше эго усиливается. Это называется уверенность. То есть красивые волосы, недохотинки, запах потрясающий тебе. Уверенная, бизнес, блядь, понимаете, что пошла. Вы ничего не боитесь. Везде вы просто, знаете, сразу все покоряете запахом, и цветом, и волосами, и одеждой, все. Все падают налево, направо сразу. Все, вот такая ложная, такая. Но люди говорят, изначально люди, что все самое лучшее сначала предложите Богу осветить, а потом он используется. И тогда этот запах вам не напоминает об абсолютно истинной сухости. Это совсем другое сознание. Это совсем другое сознание. Не для себя. И когда, зачем нам такие запахи человеческие? Почему они пахнут как цветок? Почему кто-то так устроил? Философы знают. Это замысел свыше. Человек должен осознавать тленность этого мира. Поэтому. Он должен быть сыном. А когда чувствует запах цветов, должен осознавать духовный мир, сенцей. Это лишь маленький пример. Потому что люди все очень разумно и тонко устроены. Самый тонкий разум создавал это творение. Самый тонкий, но нужно еще понять тайну этого творения. И с этого начинать. Поэтому этот мир создан не для нашего удовлетворения, а для достижения цели. Не путайте вещи. Это не рай, это не конечное наше место. Это временное место наших усилий, и оно определяет, куда мы пойдем дальше, душа, пересеклась. Но пересаживаемся из одного тела в другое тело, так что если пересаживаемся из кресла на кресло, это очень просто. Встал, пересел, уже другое место. И мы уже живем в другом городе, в другой стране, уже другие родители. И мы ничего не помним фактически. Фигурально ничего не помним. Помним только отношения. Можем узнать друг друга по отношениям. Понравится друг другу, друг, мой друг, мне нравится. Почему? Помню отношения. Это я чувствую. Но я не знаю, кто точно этот человек, что был в прошлой жизни. Нет, не нужно. Это происходит жизнь за жизнью, в случае нескольких десятков лет все меняется, и еще меняется, и это уже было миллионы раз, дорогие мои. Как тоже казах или русский, я уже был тем любимым русским. И индусом, американцем, тем угодно. Мог быть животным. Точно так. Мог быть даже деревом. Это тоже живое существо. Это такие живые существа, только формы жизни разные. Эволюционная лестница. Но теперь я в форме человека пытаюсь познать этот мир при помощи человечества, этого дара разума. Бог дал мне этот разум, сумел познать, где я живу, кто я. И в этом успех. Предназначение. Очень радостно наблюдать, что сейчас мы с вами уже не сориентированы просто на деньги. Это большой успех. Что мы понимаем, что недостаточно просто зарабатывать деньги, и достичь успеха. Это большой прогресс внутри. Это оно. Потому что если человек не достигает этого понимания, он не сможет продвигаться никогда. Он становится белка в замкнутом колесе. Деньги остаются работать. И все. Бог это деньги. Есть это деньги. И что еще? Женщины деньги. Женщины. Две вещи. Керамика вообще. Керамика. Золото. Скажи, ты нахуй хотел, женщина, весь смысл жизни. Вот слава Богу, что мы оторвались от этого представления, как вот это вот роскоши, богатства, денег, чувственных наслаждений. Нам это уже надоедает. Это очень хороший путь. И у нас пробуждается интерес, на самом деле, к возвышенной жизни. К сверхсуществованию. Вот у нас есть такие энергии у каждого человека. И душа, и сверхдуша. И вот оттуда исходит этот успех. И человек может прожить жизнь просто, как гигиена в бочке. Очень часто. Я не призываю все здесь в бочке, я просто привожу пример. Что понятие счастья – это тонкое понятие. С милым рай в шалаше говорят. Если есть на самом деле любовь, есть и счастье. Если нет любви, бесполезность. Наша среда духовная. Там есть обмен любовью. Давай дары, принимай дары. Угощайте священную пищу, принимайте священную пищу, то есть любовью приготовленную. Только любовь принимайте. Дары – это любовь, пища – это любовь. И третий мир любовью – самый тонкий, самый возвышенный, этому нужно учиться. Раскрывать сокровенные мысли из глубины сердца и выслушивать доверие то же самое. Это высший пилотаж счастья. Когда люди имеют на добровольне общаться. Сколько речи, взгляды, обоняния, осязания можно на другом уровне. Не на уровне животных, а на божественном уровне. Есть божественные запахи. божественной формы, мы можем видеть многое, что мы видим сейчас. И это факт, который просто не замечает. Вы только посмотрите на историю науки. Сейчас вы просто увидите, что увидите со стулью. Сколько понадобилось веков вот этой современной западной цивилизации, ее история несколько известна, на какой-то степени известна. Сколько понадобилось веков, чтобы человечество осознало этот факт, что яблоко падает с дерева вниз? И был открыт закон земного деревья. Один из многих-многих тысяч, говорится в Боговнике, людей стремится к совершенству. Так вот только Ньютон смог увидеть, что яблоко упало с дерева. Остальные этот факт не понимали. Оказывается, целый всемирный закон сиротения. И новая эра науки наступила. То, что значит яблоко упало. Кому-то на голову пришло понимание. Энергия! Смотрите, оказывается. Я напишу другой пример, который еще ученые не понимают. Из Бхагавад. Но факт перед нашим носом. Слушайте, покажет. Все прождается. Факт. Пиломания. Вот так. Смотрите, бабушка. Какими могут родиться? Вот, слушай, как факт, как факт. Не будут нравиться. Думаю, что я был сладоток. А потом тело меняется? Меняется точно. Оно почему-то растет. Может, того тела нет. Согласен, что того тела нет? Факт. Или это то же самое тело? Кто сказал? Или другое тело? Правильно, другое тело. Вы не понимаете, как. Одно веществ, тело другое. Совершенно верно. Оно другое. Через 70 лет тело другое. И ростом, и составом будет. Еще 7-11 лет подрастает. Тело меняется? Меняется. Постоянно. А кто не меняется? Я. Это все я. Я не изменился. Я личность тоже самое. Это было со мной, не с кем-то другим. Это всегда был я. Когда менялось тело, менялся опыт, менялись представления, менялись ощущения, но это было все со мной, с одной личностью неизменно. Это факт. То не создают сейчас миллиарды людей. Живут в этом факте. Не создают. И мы должны знать, что вместо умерших придут вновь рожденные. Этот цикл замкнутый. Осталось только понять одну вещь. Как быть с моей смертью? Я понимаю, что кто-то умер, кто-то родился. Но как я могу понять, что я умер и рожусь снова? Вы уже это сделали. Это говорили многие мудрецы. Вы уже это сделали, вы уже родились. Почему вы не можете еще раз это сделать? Это факт. А тело меняется постоянно, оно не меняется. Значит, в момент смерти вы тоже неизменны. А тело меняется постоянно. Логически будет именно такое. Давайте усваивать новую науку. Я понимаю, что пока вы слушаете, может быть впечатление. Но как только вы выйдете на улицу, снова уходит. Рассеивается. Почему? Иллюзия на улице. Иллюзия чего-то серьезного. А как же? Дороги настоящие, какие-то большие дома, тут машины, все-таки из машины сидят, как будто там. Очень важно, что ты. Вася, куда поехал? Да никакой важный человек. Просто гоняй туда-сюда, как сумасшедший, с работы на работу, там магазин с магазином, любовницы, все. Вот машина, телефон где-то же. Что-то важно по телефону говорится? Что нужно публиковать всем, что-то, знаете, ничего важного, болтовня. А иллюзия такая, что очень важно, ведь это созданы сотовые телефоны, спутники запущены на орбиту, понимаете, дороги такие вымачиваются. А что важно происходит? Ничего. Но иллюзия такова, что очень важно. Как только у меня большая машина, я уже важно сейчас смотрю, с этой группой. А что произошло? Ничего не пишет. Как был дорогом, так остался. Только с большой машиной, ну большой дурак. Есть маленькие все, и большой все. Ну, все. Ну, я так грубо сейчас говорю, примитивно, но понятно, так или нет. Это просто пример. Важно, важно ли это осознание? Вот бессмыслить за то, что многое мы делаем. Не думайте, что комфорт полезен для человека. Для человека полезна аскеза. Прохладное мовение по утрам, вот что полезно. Одевать чистую одежду каждое утро, вот что полезно. Есть освещенную пищу, вот что полезно. Спать 6-7 часов, не больше, вот что полезно. Не некомфортно, не мягкая постель, а полезно не очень мягкая постель. Или унитаз полезен, а приседать полезно. Как выясняется сейчас. Только полезен за этим унитазом сейчас. Дети, не знаю, там геморрой, там толстая кишка, там эти все эти вены вырезают, там все, все ослабляется все, потому что люди рассиживаются на унитазах. И думают, вот цивилизация какая-то. Какой прогресс? Унитаз. Унитаз – это главный прогресс сейчас в современном человечестве. Мы ушли от туалета. Видите, как мы продвинулись? Да. Туалеты прогрессируют, это точно. А вот человек на унитазе – такие поражения. Поэтому все уже привыкли, конечно, к унитазу. Хотя вы сидите без унитаза вот в этой позе юридической. Вот поминуйте в день, уже будет помогать. Природа нам дала просто простую такую жизнь, но она полезна, потому что она аскеза, она укрепляет наше тело, укрепляет разум. Человек в комфорте, то есть имеет фронтильный разум. Как они? Как делать? Наши гуманисты. Зазорно. Сейчас это критикуют американцы, они на той же причине, что так мыслят. Телефон включали, нет связи. Американцы, что он сделает? Ничего не сделает. Нет связи в этой мастер. А русские что он делает? Он набирает номер телефона, идет под раз и там включается телефон наверху. И смс так прибыли. То есть разум еще сказывает, потому что у нас, видите, без разума не прожить. Там можно без разума прожить. Я был в Швеции, я помню. Это потрясающе. Для нас это был шок в 90-х годах, то есть в Стокгольме, в Швеции, там та культура, те метро, те электрички. Мы едем в электричку для местного назначения. Там пересадка должна быть. Мы с ним так, знаете, такой. Почувствуем, что это аскеза, пересадка, это вообще. Вы знаете, что пересадка в Санкт-Петербурге или в России пересадка использована в поезде. Это нужно, значит, выходить, ждать, искать перрон, снова ждать, еще опоздание. В 90-х годах мы не знали, живет ли печь или не придет. Люди стоят час и не уходят. Мы спрашиваем, ну как вы думаете, придет? Ну, не знаю, вчера пришла. За вчера не было, сегодня не знаю. Через полтора часа начинают с ними расходиться. Ну, ничего страшного. Ну, вот так, такие условия. Вот в Швеции. Берем билет, едем на назначение, там пересадка. И наш поезд, значит, тормозит на станции, нужно пересаживаться. И в это же время нам так повезло, как бы, в эту секунду в секунду встречная наша электричка, которая пересела. Понимаете? Ну как сумасшедшие, растолкали всех. Уйдите, наша электричка, дайте нам выйти. Рванули туда. Люди все улыбались, смотрели на нас, как спокойно все выходили. Но с улыбкой знали, как русские. Мы ворвались в электричку, но успели. И видим, как вся толпа не спеша за электричку будет пересела, дверь закрылась, все двигается. Ни человека не проведется. Секунды в секунду все работает. Метро, электрички, представляете. Различный разум. Вроде удобно, а разум-то не нужен. Ну хорошо, хорошо. Это пример. Хорошо, можно этим пользоваться. Но тогда вы должны иметь хорошую умственную нагрузку, читайте книги. Иначе мы просто на отупение. Читайте Хазон-Биду, читайте Коран, читайте такие сильные книги, изначальные книги, от пророков, вот такие вещи. Погружайтесь туда, попытайтесь осмыслить, медитируйте, работайте. Иначе просто мы атрофируемся, понимаете? Мы теряем, самое главное, голову. И когда человек теряет голову, это секс и деньги, животное. И ради этого есть машины, есть дороги, есть офисы, есть министерство. А что за этим? Секс и деньги. Где же успех? Ну, кто-то считает это успехом. Но я не согласен. Успех. Далее. Это хороший потомство. Вот это уже серьезный успех. Значит, вы делаете вклад в будущее серьезный. Депозит вклад в вас. Вот это сработает. Хороший потомство. А если потомство не хорошее, где успех? Да, они, конечно, они тоже еще больше отупеют. Им понравится такая жизнь, но вы как будете страдать. Вы, так сказать, суета, свет, ради чего все это делать? Чтобы вот этим моим потомкам, вот этим, оставить все это наследство, которое они даже оценят. Впустую просто пропутят вот это все на какую-то ерунду. Все весь мой труд жизни, понимаете? Для них. А они смогут это оценить. Потому что у них разума нет. Учился в школе, нам только говорили о войне. Война, фильмы военные, все война, что мы пережили войну. Все только каждый день об этом что-то говорили. Все знали о войне, о революции, о гражданской войне. Все, мы были насыщены только этим. И бабка моя видела войну, мать моя помнит войну, отец мой помнит войну. Тоже рассказывали об этом. Страшное время. А голоде я рассказываю, как они жили в Сибири, землянка, как они выживали, представьте себе люди, мои родственники. Я когда сейчас мать слушаю, плачу вместе с ней, просто я думаю, как это вообще возможно было пережить? Столько людей, считайте, сколько страданий. Моя мать до сих пор, крошка останется, не выкинет. Потом даем. Потому что голод был, а голод страшно хотел. А мы этого не видели. И вот помню, со школы мы выходим, кто-то там с каким-то батоном, мальчишка какой-то кусал, потом взял его так на бой. Футбол. Помните, стали играть. Как эта баба шла, ее аж затрясло. Ну, чуть паралич не хватило. Войны на вас нет! Как она кричала, боже, до сих пор помню. Я просто был в таком испуге, в таком ужасе. Но она сейчас нас просто убьет все. Войны на вас нет, вы хлеба выкраете вообще. А мы не видели больше. Все, это не случилось. Вот так устроили мир страны. Поэтому потомки должны быть лучше нас, а не хуже нас. Мы дали толчок, вольно-невольно, нашему молодому поколению войти в эту сексуальную жизнь распущенную. Запад пришел. Одежды, спины волос, все это привлекательно, все это вот так вот стоит свое счастье. Где такой результат, скажите, сколько проституток сейчас? Сколько сейчас разбитых семей, сколько разводов, все увеличивается, потому что женщина легко доступна, если вы хотите. Держать с кем-то. Есть ответственность. Тогда какая ответственность? Если можно взять одну женщину, потом выкинуть, взять другую женщину, их полно. Женщина – это драгоценный камень в обществе, его на показ не выставляют, его хранят в хорошем критерии. Это нужно еще заслужить. Это не символ секса, это совесть общества, чистота общества, мать. От этого успех. И слава Богу, что мы откроем этой культуры жутко. Слава Богу, что мы не согласны с ним, не воспринимаем. Сейчас уже мы говорим, что нет, это не тот путь. Мы ищем другой альтернативу, настоящий вообще. Но проблема в том, что наше наследие, то древнее, извращено тоже. Утрачено. А настоящее ослабляется назад. Как же быть? Мудрецы говорят, не бывает такого времени, чтобы на планете не присутствовало знание, духовное учителя. И сейчас это знание выходит в общество. Время пришло. К каждому. Потому что сейчас время один называется, каждый сам за себя. Никто сейчас о нас не позаботится в этом плане. Сами решают. Столько информации, столько выборов. Это не государственная программа. Никто за нас это не сделает. Мы должны сами выбрать правильный путь. Мы должны сами это сделать. По доброй воле. Это не делается общественными усилиями, организационными усилиями или подкупом. Нами на работу. Это именно выбор, где нужно слушать, различать, распознавать и идти за чистым духовным человеком, людьми, где чистое сердце. Вот там жизнь исследуется. Вот это направление показывается верным. И не бывает такого, чтобы на планете не было знания, но отсутствовало вдруг. Всегда оно будет, где это хранится. И если человек готов, он с ним встречается. Вот такой закон. Несомненно, говорится, просящему хлеба камень руку не положит. Простите, стучите откройте. Простите, обрящите, так говорится. Все уже есть. Вопрос наших искренних желаний. Но для этого нужно чем-то пожертвовать. Чем? Мясо нужно пожертвовать. Спиртным нужно пожертвовать. Нужно ложью и черным бизнесом пожертвовать. И незаконным сердцем тоже нужно пожертвовать, а не брак. Иначе мы не сможем достучаться и получить то, что хотим. Мы должны искренне хотеть. А для этого нужно отказаться от этих возможностей. И, наконец, нужно присоединиться к абсолюту. Как? Это функция ума. Это есть работа, отдых, пища и йога. Йога – это именно функция ума. Ум должен быть связан с Богом человека. Что бы вы ни делали, думайте о Боге, как вы будете. Женитесь – о Боге думайте, о священном браке. И хотите есть – о Боге думайте, о священной пище. Работаете для всего. Да, думайте, чтобы это Богу было угодно, то, что вы делаете, а не моему эго. Бог может присутствовать в уме человека, это называется йога, связь, союз с Богом. А начинается у нас яма, не яма, асана, пранаяма, это вот такая, ну, нигилистическая йога. Но высшая йога за всем этим пределом, это бхакти, когда вы уже видите любовь, это и высшая связь с людьми. Она, естественно, нигилистическая. Если вы любите Бога, вы, естественно, будете медитировать, и думать, и соблюдать все принципы чистоты, автоматически это включается. Поэтому Иисус все эти 10 заповедей сказал к двум. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Все, в этом все есть. В любви. Если вы немножко почитаем веды, есть аспирантура ведических писаний, где эти энергии любви и отношений подробно описываются все. Но к этому нужно быть готовы. Нужно делать шаги к очищению разума и тела. Не думать, что это невозможно. Я вам скажу по секрету, только для остальных. Через полгода вы можете осознать все, что мы сейчас слышим. Через полгода практики. Всего 15. Допустим, разве нужно много времени для этого? Желание нужно. Мне нужно быть ленивым. Или что то возможно, то невозможно. Тут мы знаем, что возможно, что невозможно. Это для нас невозможно, для него все возможно. Мы понятия не имеем, что возможно, что невозможно. Мы можем с вами все, на самом деле, если мы правильно путем. А если путь неправильный, конечно, как во сне. Во сне ем и не наедаюсь. Невозможно говорить. Но когда во сне в туалет хожу, получается. Реальный результат, понимаете? Так случается. То есть иллюзорная жизнь такая. То есть плохие вещи происходят почему-то хорошие, невозможно говорить. Вот сейчас такая иллюзия, такой кали, такой векали, столько иллюзий, столько этого шайтана вокруг, во всем. Я спросил одного человека, знающего языки на сне, там он знает тюркский язык, узбекский язык, ориентируется на языке. Я говорю, как по вашему языку, вашему языку, на узбекском, как будет машина? Я думал, ну, как и по-русски, машина тоже, потому что не слово современное. Делится, не было бы машины. Он говорит, вот это ат-арба, лошадь, да, в стиле это, ат-арба. А это, говорит, шайтан-арба. Ну, как это, а как еще? Шайтан-арба. Ну, вот она реально сидит. Шайтан-арба, ну, что? Ну, мы используем шайтан, мы приехали на шайтан, а здесь у них тоже не 12 лет, не лошади, не верблюди. Я не имею лошади ездить, на самом деле. Я машину водить не умею. Только. Вообще ничего не пойдет. Я могу только думать о Боге. А остальное все, что уже приходит, это так. Ну, конечно, есть свое образование. Небольшое. Скудное на деле образование. У меня духовное образование, самообразование, из практики духовное. Поэтому кажется, что я что-то знаю. На самом деле нет образования. Я в школе не учился толком. Меня это и спасло. И у меня это, с одной стороны, информации как бы не дало необходимой, а с другой стороны, сдало стереотипы. Я сейчас не жалею, как раз я чувствовал, что мне это не нужно. И сейчас, когда я узнаю, кто такой герой нашего времени, Лермонтов, я ужасаюсь, зачем ты тогда ты в школе? Демонический образ такой. Я ужасаюсь, зачем? Мне нужно было подросткам давать такие образы. Зачем нужно было давать Балконского и Ильи, запутанного вот этого вот эпиарбитуха? Потому что это не те же дух, там нет ясности. Там, конечно, есть поиск, там есть трагедия, там есть все, но там нет истины. Но только посмотрите, талантливые, великие люди. Но какие образы давали герои нашего времени? Кто? Евгений Онегин, Пушкин. Кто он такой вообще? Это что, положительный образ? А это дети были. Почему не даете пример святых людей? Почему? Почему до сих пор, ну, в России, это не претензия, просто до сих пор в России ни одного фильма не издано об Иисусе Христе. Итальянцы сделали сериал вот такой. Иисус нарекал, представляет, лучше вообще. И кто-то еще делал, в России нет ни одного фильма об Иисусе Христе. Смотрите. А святых людях ничего, только нет. А что они показывают сейчас? А они убийцы там проституток показывают. Просто бесконечные, напичканные по сериалам. Давайте что-то сделаем настоящее. Потому что у вас столько талантов скрытых, это видно. Они пробудятся. Практика, они постепенно пробудятся. Вы потрясающие вещи будете делать. Это уже происходит с теми, кто практикует. Они уже это знание по всему миру распространяют. По интернету уже фестивали делают такие. Вы думаете, что стоит что-то на месте? Это просто шоу. Нет, это переворот духовный. Бескровный, без всякого насилия. Сейчас нужно убивать невежество, а не живых существ. Без насилия нужно разбивать невежество внутри нас непосредственно. Делать чистку. И как еще заселяет чистоту? Вы даже не представляете, какие возможности скрыты в творчестве в каждом из сидящих людей. Но ведь обидно будет. Умереть нельзя. Поэтому необходима духовная практика, йога необходима. Пища чистая необходима. Здоровье необходимо. Ясный ум, мысль должна быть очень чистая, она очень сильная для нас. На ней будет продолжение ума других людей. Вы не просто будете что-то думать и забывать. И умирает с этим кладбищем знаний, информации. Нет, ваши мысли будут иметь продолжение. Люди будут подхватывать ценные вещи, жить с ними, добавлять что-то ценное и так далее. То есть мир будет развиваться. Ну вот, немножко об успехе, с такой точки зрения. Не знаю, как вы желали, что услышать, не знаю, кто-то об этом говорит. О нашей природе, о нашей жизни, о нашем уме, о нашей чистоте. Кажется, ничего не упустил. Может не становиться, если вопрос. Йога или аскеза – это практика больше для мужчин? Да? Да? Суровая аскеза не предназначена для женщин. Но йога – это на самом деле очень суровая аскеза, настоящая йога. Я не имею в виду клубы йоги. Туда могут ходить все, что мужчины говорят, там легко все. Это зависит от практики. Поверхностная йога, легкая. Для здоровья это хорошо. Но настоящая йога, если говорить о бхакти-йоге, для всех тоже. Для женщин даже более успешно это может быть. Потому что они более чувствительны к любви. Бхакти – любовь к Богу. И женщины, они очень легко могут чувствовать эти отношения в сердце, быстро, быстрее, чем мужчины. А вот мужчинам нужна аскеза, читать, переосмыслить, поспорить там, прояснить, только тогда он уже утвердится. Там должен включиться разум. Это мужчина, когда совершает аскезу, любит принципы и познает, вот он силен становится, очень силен разум становится, проницательным. То есть секс регулируется, контролируется. Пища контролируется, то есть ограничения принимает человек, здоровье. И вот мужчина становится сильным тогда. И разумом, и телом, и духом. Аскеза для мужчины предназначена, для женщины аскеза естественная. Потому что быть женщиной – это самое трудное роль в мире. Вам аскеза платит быстро. Просто быть матерью – это такая аскеза, быть женой – такая аскеза, знаете. Женщина все переживает в много раз глубже, ей гораздо труднее вообще. Так вот, изначально общество любая женщина под защитой находилась. Под защитой отца, мужа, сына. Всегда на этом, как все этапы жизни. Ее любят и защищают. Так.
А у вас были когда-то сомнения по поводу этого верования на вашем пути, да?
И вы можете рассказать о своем обычном дне, как вы утром начинаете, как заходите на себе?
Хороший вопрос. Сомнения были бы, если бы это просто была бы вера, как вы говорите. Но поскольку это практика, сомнения все уходят из рук. Настолько быстро, что родственники с ума сойдут. Внезапно, буквально мгновенно это может произойти. Поскольку практика, мы на собственном опыте начинаем все это понимать. Это йога, это не вера. Вера означает, что можете верить то, чего и нет. Йога такой не бывает. Йога вы непосредственно трогаете. Это йога называется, это связь. Вот это йога. То есть Бог это, с одной стороны, вера, с другой стороны, это йога. Для йога это не религия, о чем сегодня. А для верующего это религия, одна из вер, потому что он не воспринимает то, что мы говорим непосредственно. Но учение, вера учение это такое. Поэтому если вы видите Бога, это йога. Если верите, это религия. Так сказать. И вторая часть вопроса.
Обычный день?
Ну, нужно пораньше встать, самое главное, чтобы он был успешен, все успешно, все пораньше встать. Это в 5-4 утра хорошо подниматься. Ну, домоверие, медитация каждый день. Каждый день. Ну, у меня жизнь насыщена, видите, общением, путешествиями, дорога, лекции, последние 2-20. Это для меня стало привычной жизнью. Мне неинтересно жить на одном месте. В какой-то квартире, в мягком диване, мне конец такой. Это моя обусловленность самого гороскопа. Я, видимо, буду двигаться вниз, пока до конца. То есть, так, это моя судьба. Не то, что за все это делают. Это моя жизнь. Вот. И жизнь, если на одном месте, должна быть очень хорошо отрегулирована. Когда вы в дороге, вы ни к чему не стоите привязываться, вы стоите свободными. Там не нужно еще каких-то правил сказать. Вы всегда в этом сознании, когда говорите, это очень хорошо. Если вы дома, конечно, вы можете обусловиться квартирой, там, ремонтом, там, долгами, деньгами, кредитами, это все будет. Но там нужна хорошая регуляция, и ваш ум тоже будет чистый, свободный. Значит, медитация как-то утром. Священные книги считайте на регулярный уровень. Работать нужно лишь в положенное время, ни больше, ни меньше. Нельзя только работать. С утра сразу на работу, с работы сразу отдых. Нет. Должно быть еще общение. Утро для Бога, день для работы, вечер для общения. Все три составляющие должны каждый день что-то постараться. Тогда будете счастливы.
Пожалуйста. Вы говорили о... Что за каждым страхом есть какой-то определенный грех? Сказали, что нужно очищаться. Как очищаться?
Как очищаться? Медитация. Мантра медитация. Я скажу сейчас вам одну вещь. Применять будете как? Понимаете? Тут я не могу ничего добавить, потому что это индивидуально. Это касается уже наших традиций, личных убеждений. Туда я не вмешиваюсь. Но суть скажу, что сейчас больше сильнее всего очищает сердце человека. Это важно знать всем. Какое самое сильное и лучшее лекарство в нашей лекале. Как вы понимаете, есть разные процессы очищающие, разные как бы, традиции существуют, это понятно. Но суть лекали только одна. Воспеваете, медитируете на имена Бога. Только на это. Это единственное средство очищения сейчас сознания ума и сердца. Карма сжигается быстро. То есть весь вопрос прогресса духовного в общении заключается. С кем придешься, то наберешься. То есть в общении. Если мы общаемся с именем Бога, мы обретаем божественные качества. Каждое имя Бога какое-то качество описывает, означает. Есть 99 имен Аллаха, и вы знаете, есть перевод у каждого имени. Как, на какое имя не держите, вы качество обретаете. Я медитирую на Харе Кришна Махамантру все эти годы. Потому что я говорю, что в критическое время меня ни к мусульманству, ни к христианству никто не призывал. Не призывался. Я искал знания, нашел веру. И там написано, что самая великая песня освобождения – это Маха-мантра. Великая мантра. Самая. Могущественная. Харе Кришна Маха-мантра. Все, она работает. Если же вы чувствуете, что мусульмане, христиане, как мы говорим, то вы не мешаетесь. Вы берете свои традиции, как принцип изучаете. Он тоже работает. Как?
К примеру, если две мантры.
Две традиции? Две.
То есть начальник, например, к примеру, мусульманин, да? диаконом? Как тогда работает?
Если две традиции сразу совмещать?
Да.
А, это в плане поиска может работать. Например, человек хочет жениться, он выбирает. Он может выбирать, пока не женился, да, если идет тут. Но когда женился, уже все не разводится. Потому что тут еще преданность должна быть лечиться. Не просто выбор. Еще преданность традиции. Мы получаем автора духовного учителя. Как цепи ученической клиенты, это мама спускается. Ее просто так получить нельзя, если не делать. Этот звук должен произойти именно из нужного источника. Это называется посвящение, инициация матери.
Мой вопрос. Очищается ли, выстраивается свой распорядок, оказывается пища, очищается мысль, но себе, так понимаю, в первую очередь среду, в которой рождается истинная цель нашей жизни, в этом воплощении. Предположим, мы проработали год, два, три, пять, и создали вот этот нектар внутри, да? Из него начали появляться мысли того, куда идти. Мы начинаем что-то делать, предположим. Если человек, вот судьба такая, что он делает что-то большое, что-то значимое, что-то влияющее на жизнь сотни тысяч людей, и реализуя это, возникают какие-то противоречия что-то, или где-то какие-то, ну, как будто плохо вдруг от этого стало, какие-то драмы какие-то стоят. То есть цель глобальная, она с глобальным пустырем, не как это, щепки летят, да, как лес выбит, это щепки летят. Вот в этот момент, когда ты понимаешь, что задалеко, может даже замахнувшись, исходя из внутренних, из сердца изнутри, то есть, ну, кажется, внутри, интуиция подсказывает, что большую цель надо сделать, и большую цель взял, идешь по ней, Бог тебе помогает, но щепки летят. То есть это касается вопроса тех, кто, у кого, ну, много голод, да, там много, кого много спрашивать нельзя. И вот момент, что тогда, когда вот ему говорят, что вот смотри, это тоже твоих круг дела, тогда здесь что, молиться, спрашивать, прощение просить, махматывать, что тогда? Понятно, когда ты понимаешь, что есть какие-то, ну, цели, какие-то
есть хорошая тема, есть тут несколько точек зрения на этот вопрос. Например, есть цитата из Вед. Неавторизованные бхакти приносят беспокойство в обществе. То есть, когда я проповедую неавторизованные знания, то есть я его смешу со своим мнением, допустим, человеческим, несовершенным. Или от себя, от своего имени, на людей к себе привлекаю, не Бога к себе людей привлекаю, следовательно, ради выгоды. Это неавторизованные бхакти, они сеют печати. Хотя знания даю из источника. Но вот так я преломляю и причиняю тоже беспокойство обществу. Это один момент. Поэтому говорится, что человек имеет миссию духовного учителя, авторизованная. И под его руководством именно распространение знания. То есть это школа. И другой момент. Даже когда вы авторизованно это делаете, как бы Христос, что не Юрий принес, а мечи принес, что отец против сына, сын против отца придет. И что же, вы, допустим, говорите, вегетарианство. Человек приходит, говорит, домой, вегетарианство, и там бунт начинается, там страшные сцены начинаются, да? Семья разваливается. И там, будем контролировать сексуальную жизнь теперь, мясо не будем есть. Все это, значит, шайтан. Ну вот, эти начинающие, они начинают так, это все. Это ваша тоже ответственность, когда вы говорите об этом. Вы должны знать, как дальше вести людей, чтобы их семьи не разрушались. Вы должны брать ответственность за это тоже. То есть тут работа определенная. Потому что для людей это может быть шок, стресс вообще, да? Нужна тоже подготовка, как это все-таки вот правильно представить эту науку. Шаг за шагом, постепенно для многих людей. Поэтому да, здесь нужно вот как балансировать, равновесие удерживать в этом передаче знаний. Будет шатать, будет колебания какие-то. И тогда, если вы передаете знания, вы должны соответствовать все это делать. Например, одна девушка стала все практиковать. Казахская семья. Мать пришла ко мне. Чуть не умерла уже вообще всего этого стресса, от ее поведения и так далее. Плакала, два часа сидела, мне рассказывалась. Вот я с ней разговаривал, потому что это мои друг делает. Она услышала что-то мои лекции там. И так далее, сам стала приходить, стала такая счастливая и пошла домой, там устраивать революцию. А там мама, а у нее еще муж, представьте себе, а там у мужа еще тоже родители, и все в шоке. против мяса, там такую компанию устроил, там со стола все вообще. Родители не знают, что делать, уже престарелые. Всю жизнь так жили. Ну, пришла ко мне, я там с ней так, я это уже покормили там просадом, все. Счастливо ушла, лицо там было. То есть работа продолжается, видите, недостаточно просто лекцию как-то и уйти. А с другой стороны, есть люди, которые напротив будут настроены. Ну, демоничное сознание тоже бывает у людей, они против Бога, вообще против всех каких-то правил, предписаний, как хочу, такой же, у них внешность на людей вообще, в принципе, вообще, зло. Вот. Эти люди тоже существуют, и они вас проклянут. Знаете, как меня проклянут? Если вы духовный человек, вы обрадуетесь. Если материсту испугаетесь, они скажут, в этом материальном мире никогда не будете счастливы. Это хорошее для духовного человека. Что не собирается быть счастливым материалом. То есть все как бы проповедники такого уровня, они все прокляты материалистами. Поэтому не могут остановиться, у них нет придержащего материальной мире. Никого не вырадует. Это миссия, никого не миссия. Как есть разные, как методики, как если вы прямо будете говорить, это более традиционный подход. Если вы будете говорить более гибкие методы, там, через гармонию семьи, через воспитание детей, через хорошее потомство, через пищу, начиная вот постепенно, у них будет меньше человек людей, конечно. Но нужны иногда такие, которые прорубают, знаете, вот просеку именно. Потому что такая тьма не лежит, такие джунгли вообще, и нужно просто прорубить, пусть даже щепки летят, но нужно что-то прорубить к сверху. А потом идут люди, Красный Крест называются. Они там залечивают все, замазывают, в таком духе. То есть это неизбежно, то есть это разные типы людей. Не думайте, что всем это придется по душе знания. И все станут повторять Харикришна Махамантру, такого никогда не будет. Люди делают свой личный выбор. И кто-то не примет это никогда в течение этой жизни. Как был, когда пророк проповедовал, среди знати был один человек самый большой враг ислама. И пророк, когда слышал откровение, назвал его откровение словом «царь невежества». Был царь невежества. Он так и погиб злобно на поле битвы. Так и не принимал. Это был царь невежества. Тут ничего не понимаешь, что такая позиция у человека. То смерть народ создал невежество. Это материальный мир, так он стоит. Для этого говорится одна вещь важная, послушайте. Любая деятельность не длится, как огонь всегда медленно. Это не причина отказываться от деятельности всего Бога. Продолжайте. Идет садху. Человек подарил. Люди садху. Ну, садху, значит, на нас все просто. И служба, то есть скорпиона, спасает его, то не живет. Он берет его, кто-то кусает его, он берет другой рукой, вот опять его кусает, и так вот пытается спасти его. Так останавливается, говорит, зачем ты это делаешь? Ведь это же тварь не понимает твоей добродетели, он тебя будет просто кусать, а спать пусть тонет. Он сам так сказал. Если даже такая тварь так строго исполняет свои обязанности, то я сам должен спать строго свои обязанности. Он кусает, а я спасаю. Он кусает, а я спасаю. Я до конца, он до конца, я до конца.
Александр Геннадьевич, меня интригует фраза одна уже давно, что знание – это тоже ситхи. Ну что это такое, я так и не поняла.
Ситхи. Мой отец уехал в командировку на месяц. Я помню, как долго его ждал. Месяц был очень много тоже у меня. Я не знал, я не знал. И у меня была проблема. Всю мою жизнь проблема была в том, что я рано подниматься не мог. Пытка. Вот можете со мной, как вы говорите, в Угарку. Можете меня расстрелять, мне все. Это был яркий. Утром подняться для меня невозможно. А отец, он когда на работу шел, там, на камеру поднимался, для них это вообще фантастика, мы как вообще это делать. И вот месяц его нет, мы ждем, я жду тоже. И он приехал в 4:30 утра. Значит, он постучал в дверь, молитву тихонько, что он здесь спит, в соседней спят. Он шепотом спрашивает. И я тут, как сумасшедший, искать специально, смотрите, куда все подевалось. Я поднялся 4:30 утра. Почему? Я знал, что все это. Кто пробуждается, когда чувствуете присутствие Бога, вы полностью окружаете. Конечно, в материальном мире это вот так действует. Вот. Движение змеи говорится. Иногда больше, иногда меньше. Иногда больше, иногда меньше. То есть не бывает вот так. В материальном мире, поскольку гуны, волны существуют вот так. Циклично это происходит. Но когда это внизу, остается память. С маганом вы держитесь при помощи памяти. Когда наверху, свобода. Потом снова внизу, вы помните. Не сворачивайте. Вот так поддерживайтесь.
Значит, мы там на сестренке развивали, она говорит, что ты хочешь? Я хочу быть счастливым человеком. А говорит, еще одно, я хочу, чтобы все вокруг были счастливы. Она мне задает такой вопрос, а если все вокруг несчастны, ты что, не счастливый человек?
Ну да, с этой точки зрения, права на права. То есть, когда энергия сострадания развита в человеке, это так, как вы говорите, не может быть полностью счастлива, когда люди страдают вокруг. Это так и есть. Как бы жизнь только омрачается из сострадания. Если использовать сострадание, то верно. Если сострадания нет, то меньше, то человек может быть счастлив просто внутри себя. Есть четыре категории. Пара духа духи – это чистый преданный Бог. Так описывается. Что это такое? Пара духа духи. Он страдает, потому что страдают другие. Духа духи страдает, потому что страдают другие. Духа страдания. А есть пара сукха духи. Он радуется, когда страдает. А есть пара духа сукхи. Он страдает, когда счастлив. Есть пара сукха сукхи. Он счастлив, когда другие счастливы. Что из этих четырех лучше, все-таки пара духа духи лучше.
Спасибо. Александр Геннадьевич, скажите, как правильно освещать пищу?
Я могу рассказать, как это в своей традиции делаю. А вы можете применить свои традиции, не знаю как. Другие традиции, как это делается. Может, просто другие традиции на алтарь кладется, и все, я не знаю, что это делает. Но здесь есть мантра специальная, что пища в латыни, она обращается к пути приятельности. Мы Богу непосредственно не предлагаем. Мы предлагаем по пути ученической приятельности, потому что у нас нет прямой квалификации, прямо Богу не отвечаем. Есть преемственность. И мы эти мантры через преемственность предлагаем. Эта пища приготавливается, не пробуется при приготовлении, не знаете уже, так? Это наилучшим образом приготовлены самые чистые продукты, потому что для Бога готовится. В чистой одежде. Не пробуется, как я сказал, не наслаждается этой готовкой. Первый пробует то. Приготавливайте. Должна специальная посуда чистая, только для предложения, никто не ест. Раскладывайте все, свежую пищу, несете на алтарь свой, так, вот. И затем вы должны взять колокольчик, чтобы был звук. Очень важен тот звук присутствует. И под звон колокольчика принесите все эти мантры. И на 5-10 минут оставить пищу на алтаре. Все. Точно. Потом снова так же подойти, колокольчика позвонить, взять, все переложить, помыть, только потом уже приглашать за стол всех. И вы увидите, что произойдет. Все очень просто. Там несколько мантр. Потом отдельно. Хорошо?
Баланс
между материальным и духовным. Зарабатывайте как можно больше денег, чтобы занять это в служении. Это и есть баланс. Баланс заключается в том, чтобы исполнять все свои обязанности материальные, но думать о Боге. Вот в этом как бы главное, да, сложность. Потому что погружаешься в духовное, материальное создает, материально погружаешься, на духовное время не хватает. Но если мы говорим, что утром рано поднимаешься, то успеете делать.
А вот в
Можете регулировать рану, конечно, чтобы рано встать, но это раньше лечь. Уже в 10 часов должны встать. Все. И тогда в 5 точно вы встанете. Не проблема. Даже пол 5 или 4 можете встать. А если встанете в такое время, все очень легко встать. Рано встать, он Бога и все успеет. Сами видите, сколько раз вы успеете сделать. Потому что когда человек поздно встает, в другой самки уже, и у него много энергии уходит на то, чтобы сосредоточиться потом, несколько часов в сутки уходит тогда на то, чтобы сосредоточиться, что он должен делать. Он медлительнее намного людей, как бы сонным. Если вы неправильно время ложитесь и встаете, вам трудно будет он включаться долго. И также выключаться не захочется, вы захочете посмотреть, поболтать друг. И вот так каждый день представляется, сложно очень. Но если вы ложитесь вовремя, если это вовремя, у вас будет ясное сознание прямо с пробуждением уже. Очень эффективно. Это время Брахма-Мухурта называется. Самое важное время в сутках до восхода солнца 40 минут, 4-5 утра. И медитация, его эффект увеличится в 2-3 раза. Очень мощный процесс. Уже в течение дня, когда много беспокойств, там, мелькания, машины, звуки, уже труднее медитировать, конечно. Но если вы чувствуете, что не выспались, конечно, днем можете где-то там 15-20 минут, но у вас все равно бодрость не уйдет. Потому что вы рано встали. Вы получили прану после своего солнца.
Александр Ильич, вот вы сказали, три пары поступков. Давай горы, принимай горы и дальше учились. Горы и третьи.
Да, вы сказали. Пища, освященная огня, пища и сокровенные мысли. Сердце.
Ну, как можно превратить своих врагов в своих друзей? Ну, можно ли с ними делиться сокровенными?
Сразу. Нужно... Это прежде всего касается супругов, с кем близкие отношения. Мы отмечаем один момент, что супруги современные сейчас достаточно глубоко общаются друг с другом. Из-за сексуальной связи, общения поверхностного уровня. Они много не решаются говорить друг другу, а много не говорят и не раскрывают свою душу. Это момент очень важный, что мы должны научиться раскрывать свои ценности и ценить друг друга. Так мы развиваемся и изучаем душу близкого человека. Не только свою душу нужно изучать, но и душу близкого человека нужно очень внимательно изучать. Это очень важный процесс. Когда семья имеет смысл?
Это касается
близких людей, да? Да, это касается. Чужие что означает? Что тот, кто завидует вам, вы не можете открыть ему сердце. Это не принесет пользу. Не принесет пользу. Если видите, что вы кому-то даете дар, а человек еще больше как бы злится на вас, это зависит. Избегайте его человека. Зависит, потому что не избегайте. Иначе вы вступите в конфликт.
Часто у друзей бывает зависть.
Ну, какая-то зависть у всех есть, верно? Но именно зависть недоброжелательно, вот это опасно. Какая-то зависть у каждого есть. Это не такая проблема. Но вот позиция зависти, это она очень опасна. Это единственное, что нельзя никак занять духовную жизнь зависть. Никак нужно только отказаться. Даже жадность можно использовать духовную жизнь. Даже вожделение можно использовать духовную жизнь. А у зависти нет. Злобы не так. Там рука?
Спасибо. Здравствуйте. А у меня такой вопрос.
Покажите, кто?
Ой, я.
Я вас не вижу.
Просто ребенок. Ой. У меня такой вопрос, как вы сказали, женщина, мать, братья, чаще всего это жертва. А у меня вот сразу возникает такой вопрос, каков процент этой жертвенности именно в семье? То есть каким желанием, своим мечтам каким-то женщина должна поступиться, чтобы и сохранить семью, и самой как-то внутренне быть счастливой?
Нет, в браке нет своей личной мечты, своей личной цели. Цель брака должна быть одна на всех. Иначе это не брак, не священный брак. Брак сравнится с лодкой, которая должна быть только в одном направлении. Муж и жена в одной лодке находятся. Не так, что у каждого своя цель, а вот одна. Невозможно. Поэтому личных целей в браке нет. Есть одна цель – обрести любовь к Богу. Это высшее определение семьи. Если можете такое сделать, это самое лучшее. Или хотя бы в этом направлении вы должны двигаться. То есть можно искать компромиссы тоже, конечно. Можно не прямо, можно как-то так пройти таким путем, но так значит двигаться в том направлении. Это же ситуация зависит индивидуальной, конкретной. Но принципиально вот вы должны идти в одном направлении. Это и есть ваша мечта, главное. Вы же взрослый человек. Медитация означает возвышение мыслей до платформы абсолюта. Это настоящая медитация.
То есть то, что мы
слышим свои мысли, мы не можем их слышать? Да, вот эти мысли, которые просто роятся в голове, это не мысли, это поверхность ума. Пять на верхушку желания. Вот. Там глубина вот эта, постичь глубину ума, это медитация. Сосредотачивайте ум на одном объекте, на Верховной Личности, скажем, на чем? На его имени, его играх, на священных книгах, на каких-то писаниях, мудрости, это все к медитации относится. Но лучшая медитация, которую мы сегодня упомянули, это на имя Бога. Молитва, если там есть имя Бога, тогда она будет полезна. Просто поиск недостаточно. То есть медитация не на поиск должна быть, а на имя. И вот когда через имя Бога вы получаете контакт, вот тогда можете просить, тогда все желание будет счастливее.
Я дома мясо не ем, но муж ест. Мне приходится готовить. Как такое? Как освещать такую пищу?
Мясо не освещает. Мясо не освещает.
Не то, что я готовлю сама. Но я это не ем. Это как считается?
Освещать эту пищу вегетарианскую. Должны готовить еще вегетарианскую пищу. Для Бога все будет. Для мужа одно, для Бога другое.
Можно тогда еще вопрос? Если двухлетний ребенок отказывается от мяса, надо ли его
оставить? Молодец, ребенок. Молодец, ребенок. Моя дочь никогда не ела ни мяса, ни рыбы, ей сейчас 32.
Это понятно. Да, я понимаю, но, допустим, педиатр утверждает, что надо либо чем-то заменять, либо как-то завуалировать это мясо.
Заменять, да, надо заменять, это рис, это турецкий горошек, то есть, ну, белки там все это есть. Надо лечить кулинарию, не успокоиться. Нельзя, конечно, вегетарианское, если питание скудное, понятно, что это надо любить человеку. Вот. У нас есть кулинария, вот, я 32 года вегетарианец, видите, никаких потерь нет, наоборот. Моя дочь с рождения никогда не ела мясо рыбы. Мои педиатры отказались, они говорили то же самое.
Сейчас просто педиатры говорят, что якобы сейчас это не виден вред, а это будет видно якобы после подросткового возраста.
Нет, что это точно 32 года.
32
года. Ну, то слово, то все. В Индии мы приезжаем, там люди никогда не едят мясо, но мы тоже. Ни дети, ни взрослые не зарегли. Так что педиатров не слушайте, мы вам сожалеем. Не следует педиатру. Найдите вегетарианский педиатр. Он нам все объяснит. Вот так вот мы боимся, видите, вдруг не хватит чего-то. Мы тоже так боялись. Жена пошла с маленькой дочерью, педиатру. Ну, пора уже давать яйцо. Блин, не бульон, да. Ну, уже пора, это на костер, давайте. Она приходит, что будем делать? Яйцо будем давать. Пошла снова потом через неделю, через сколько. Ну, даете, да? Нет. Как нет, умрет? Значит, не припугать. Так припугать, ну что делать? Я побежал там, своим людям, там, только все это получилось, или книги и прочее. Вот с ребенком не знаю, что делать. Мы тоже выросли, а он такой. Надо мясо и рыбу есть, или не надо как-то. Ты меня там, ну поместь себе, все трое детей, какие-то. Еще пока с ним вот за том ходят. И там масса, вот это всякое печенье, там то, все стали делать, все забыли, как я, слава Богу. Ну, в моей жизни, знаете, так уж случилось, что все несчастья, которые приходили, через врачей. Это началось, что когда я был совсем маленьким, у меня мой Брагвиловой был закон врачами в больнице. Как они вылечили? Вот это был первый момент. А потом было много таких примеров. Я не доверяю врачам. Ну, не всем, конечно, но в принципе мне не доверяли. Врач — это индивидуальность, понимаете? Это не просто какая-то техника, какое-то просто образование. Вот есть врачи, настоящие врачи, я знаю таких врачей. Как Олег Геннадьевич Костюнов. Он, ну, не идеальный, не идеальный, он тоже может ошибаться, понятное дело. Но он может диагноз поставить просто посмотреть на вас. Вот это привлекательный врач. По телефону потом сказать, вот сколько тут. У меня есть такие же врачи, скажем, в Алмате, она женщина-мусульманка. Просто по телефону дайте мне трубочку. И она говорит, что у вас все. Все. Вот это врач. Не так, что месяц на обследование, месяц на анализы, там УЗИ на вас затаскивают, потом еще разные мнения, вообще анализы не сходятся. Вот мой 2 года или 3 года, как уже умер один мой очень близкий друг, так сказать, в Алмате. Врачи 4 месяца не могли поставить диагноз. То рак, то не рак, то и в Корею ездил, и сюда. Не могли поставить диагноз. Не могли. И умер человек. У меня все от врачей идет. Вот в моей судьбе так могут такой. С другой стороны, я понимаю, что есть могущественные врачи. Но эти врачи понимают не только ваше тело, но и ваш ум. Да. Вот это уже доктор. Прежде всего, он даст вам позитив, когда общаетесь с ним, энергию. Разум ваш восстановит поскольку за болезнь разум, сомневающийся. То есть доктор лечит также тонкое тело. Не так, что приходите в эту клинику, на вас вообще не смотрят, на анализы смотрят, вас вообще никто не видит. Они уже пишут, там, подают, там, и следующие. Это не врачи, это вообще не врачи. И потом, стандарты какие здоровья, скажите сейчас. Они же настроены на мясную пищу, состав крови, допустим, стандарт какой. Все-таки питается мясом. Я вегетарианец, прихожу к врачу, беру кровь. Она говорит, у вас очень жидкая. Что-то не то? Я говорю, я вегетарианец. А, ну так это же хорошо, она очень подвижная. Да, хорошо просто. Она подвижная, хорошая на мече. Те, кто ест жирную пищу, мясную, не густая кровь. Да, да, все равно понимаем разницу. Какие стандарты? Дочь родилась в Петербурге. Врачи сказали, рахит. Нашел, боже мой, рахит. Уже делать с рахитом. Он говорит, что ты спокойно? Все рождаются в Петербурге с рахитом, тут солнце нет. Нормальный стандарт здоровья. Здоровый человек, все. Не переживайте, все такие. Стандарты-то снижаются, смотрите. Стандарты, все то, что люди питание уже такое имеют, сейчас другой образ жизни, стандарты здоровья тоже меняются, снижаются. Врач должен подаваться на все эти вещи. Врач должен знать золотой стандарт. А вот об этих золотых стандартах мы сегодня говорили как раз. Почему это нас так напрягает? Золотой стандарт, потому что. Бескомпромиссные вещи, нужно услышать сначала. И с ними нужно все соизмерять. Должен каталог, стандарт должен быть, золотой. Не средний, это не стандарт здоровья. Не того. Самотяга к мясному, это уже не здоровый ум, если говорить еще более прямо. Это тоже нужно исцелять как эту тенденцию. Хотя, описано верно, что люди, которые едят жертвенное мясо, они не средние. Но это утрачено. Сейчас такой квалификации не имеют. Это не мясоеды. Они не просто забивают холодильник и питаются потом. Холодильников не было. Только жертвенное мясо. Это были специальные обряды, специальные культуры особые. Они не деградировались в люди. Но сейчас эта наука утрачена для этого отношения. Никто не владеет. Сейчас просто режут и едят все.
В
Коране нет запрета на мясо. Если человек хочет есть мясо, расположен к этому, дают рекомендации, как это делать в Священном Писании. Потому что если запретить, люди будут нарушать заповеди, получается. То есть это компромисс. Но рекомендация такая, чтобы постепенно людей избавить от этой тенденции. Там есть свои ограничения. Если вы изучите вот эти науку жертвоприношений животных, вы поймете, что совершив такие много раз жертвоприношения, у вас пропадает желание вообще это делать. Так это устроено. То есть на хорошие вещи они не ограничиваются. Вы можете хлеб печь сколько угодно, нет ограничений. А вот мясо, водка, все ограничивается. Почему? Это нехорошо. Минимум, обращаюсь, минимум, не злоупотребляйте мясо отношения. Если не можете отказаться полностью, не злоупотребляйте. И каждый день нельзя есть мясо. Это должны посты какие-то хорошие. Йога должна быть хорошая. Благотворительность должна быть какая-то хорошая. Значит, сердце ожесточится.
Вот в настоящее время, да, возвращаясь к вопросу воспитания детей, из-за силы, скажем так, культур, интернета, да,
внешнего влияния и так далее, как влиять на детей? Как их обратиться к этому? Или уже если дети пришли, вот вы сказали, успех или успех, да? Если уже ребенок будет красить волосы, и там делает пирсинг там, и так далее, что тогда делать?
С этим сейчас мы не боремся, исповедуем. Сейчас мы сразу даем трансцендентные знания. Каждый ребенок должен знать закон кармы и реинкарнации. И будет видеть, как они разумно будут поступать.
Как давить
этим,
если ребенок кушает мясо,
или
говорить,
что
не будет
кушать
мясо?
Нет, собственно, пример. Мне не нужно давить, если человек отправляется. Собственно, пример, и вот рассказывать, раскрывать, что станет постепенно. Нужно набрать ступени.
Еще один вопрос по поводу гендерных различий, да, то есть роль мужчины и женщины в обществе. Да, сейчас у нас, скажем, в Казахстане такая тенденция, женщины сегодня стремятся к лидерству и так далее. Но при этом, как бы, мне, например, мужчин, да, и чтобы быть успешным в этом мире, как женщине вести себя и не потерять свою женскую начало?
Ну, мужчины сейчас перестают. Сейчас время женщины вступили. Пока.
Но женщины, они через это они меняются, они не теряют своего природного значения.
Если действуют для Бога, мужчины теряют. Но женщины, сейчас мужчины слабые стали, что делать. Ну, конечно, это время женщины стоит слабым. Именно секс ослабляет разум мужчин. Доступны. Все эти формы, рекламы, сейчас все мужчины поражены этим. Поэтому они слабы стали. Принятие решений, дети. Да, но если сейчас женщины воспринимают духовную науку, они станут более целомудренными, более чистыми, мужчины станут сильнее. Они вернутся в природу. Сейчас мужчины слабы. Сейчас мы сколько держимся, что мужчины говорят. Мужчины единицы. Вообще не женщины.
Вот
если
добрый вечер, Александр Геннадьевич. Первое, что хочу поблагодарить вас за те знания, которые передаете. Спокойно. Спасибо вам большое. Пока я встречала такой микрофон, у меня было так много вопросов. Ну вот, вы правильно говорите, надо рано утром вставать, соблюдать режим дня, как говорит Турсунов, да? Это, ну, у каждого человека есть цель, у каждой женщины основное предназначение правы, это быть мамой, матерью, женой, служить своему мужу, служить своей семье. И все остальные вещи, карьеры, и там, зарабатывание денег и так далее, это вообще на каком-то последнем месте, например, у меня это так, да? Но как вот, я не знаю, карьеру, последнее место, да? Как вот наилучшим образом, есть же еще кармические, да, какие-то законы, каждый человек приходит со своей кармой, да, с отработкой. Если действительно соблюдать режим дня, посылать всем любовь, заполнять свой банк добрыми делами, можно ли мне лучше быстрее прийти к своей цели? Я имею в виду цели женщины, создать семью, выйти замуж
Принятие женщины целиком зависит от любви. Просто женщина, сама женщина стать не сможет. Она расцветает именно как женщина, когда есть эта любовь. Не просто вожделение. Вожделение – это уже другой тип женщины. Там нет постоянства. Если вожделение зажигается в человеке, он на многие объекты может установиться. Вожделение какое-то. Ослепляет человека. Он сменяет объекты легко. То есть эта любовь, она порождает как бы измену. А вот именно любовь, когда есть... Мне сказал один браман из Южной Индии, что низший класс людей, рабочий класс, они женятся именно из вожделения. На основе вожделения выбирают партнера. Называют любовь и все, не могу жить. Или жену. А потом учатся всю жизнь, берутся. Высший класс людей, они делают для того, чтобы укрепить общество духовное. Там еще смысл интеллект включается, разум и долг. Вот это уже правда. Настоящий брак, который приносит благо обществу. То есть для этого блага соединяются мужчина и женщина. И от них происходит соответствующее потомство и так далее. То есть это осмысленное действие, не просто подлинное чувственное осмысленное действие. Безрассудное. А потом выясняется, что они не знают друг друга, и зачем вместе, тоже не знают. Чувства скрывают же потом. И нечество поступает, не будет говорить. Поэтому брак и женщина, именно она как бы любовью живет и проявляется только через любовь. По-другому не может быть любовь. Если нет любви, нет женщины, все. Как бы пол остается, а роль будет. Это не для женщины. Мужчина, почему он может пробудить такую любовь? Потому что он знает цель жизни. Представьте, с ним рядом это вдохновение находится. И ему нужна помощница для этих великих вещей. Представьте, как все чувствуете. У вас у обоих есть вдохновение, есть понимание, почему вместе, как это ценно вместе. И есть, конечно, вожделение, но оно уже как слуга выступает, не как господин, не как шайтан, а подчиненный энергии. И шаг за шагом продвигаясь, изучая друг друга, очищаясь в этом браке, идя к цели, то есть оно действительно. Это больше, чем часть счастья, это больше, чем счастье. Это не показуха. Поэтому первое, что девочка от отца получает этот импульс чистый, любви, заботы. Потом муж берет эту инициативу, у отца забирает под свое покровительство. А потом дети, выросшие, заботятся о матери с такой же любовью. Это называется женщина. Без взаимоотношений нет мужчин и женщин, это животные. Это два, это уровень полугода. Мужчина и женщина – это взаимоотношения между женщинами.
Можно еще один вопрос?
Еще?
Да, поговорить с вами. И фактические отношения с родственниками, я понимаю, правильно ли на какое-то время не общаться с родными, с которыми нет такого гармоничного общения, как и тело. Просто самое главное касается любовь с
физического
сердца. Правильно ли это?
Можно как-то подобрать иногда можно как-то там освященную пищу надо посылать, чтобы поддерживать какой-то контакт, это бывает. Не грех.
Спасибо. Вы говорите, что нужно самое лучшее предлагать Богу. Можно ли Богу предлагать излишнюю зарплату?
Да. Зарплату вы можете давать. Безопасно.
Это как на алтаре.
Да, на алтаре полное сознание, деньги твои. Вот дом, где жил твой, все. Все, что я тоже, мой разум, мое тело, все для тебя, все нормально.
Это
вопрос сознания. центральный. То есть мы просто должны помнить, кому все принадлежит. Вот и все. Мы можем пользоваться этим, но помнить, кому это на самом деле принадлежит. Тогда мы правильно это используем, не злоупотребим. Собственно, в этом это секрет. Мы берем свое царство обратно, но помни, кому он принадлежит. Вот такая история есть. Что все принадлежит Богу, сшивайте на сарван. Это вот мантра такая, повторяйте, сшивайте там сарван. Сшивайте там сарван. Все принадлежит Богу. Вспоминайте. И для каждого жалости. Вся беда в чувстве собственности. Да? Владеете, но помните, что это все для него.
Вы сказали, что женщины должны сначала защищать муж, отец, муж и сын. Ну, нет мужа, нет отца, есть сын. Женщину оскорбили. Как защитить женщину, маму? Как он должен защитить сына? Оскорбили.
Сын защищает, да? Он выступает, защищает его.
Насилием?
Словами.
Словами?
Да, если насилие, то насилием это делает. Если агрессия, то он может бороться с ним, применять силу. Против шести агрессоров нужно применить силу говорить. Шесть типов агрессоров. Агрессора нужно сменить силы. Это нормально. Вот, если у женщины нет, есть муж, муж заводится, если нет мужа, Бог заводится. Хорошо? Спасибо большое.